Альберт Лиханов. Последние холода. Вспоминая свои первые классы и милую сердцу учительницу, дорогую Анну Николаевну, я теперь, когда промчалось столько лет с той счастливой и горькой поры, могу совершенно определенно сказать, наставница наша любила отвлекаться. Бывало, среди урока она вдруг упирала кулачок в остренький свой подбородок, глаза ее туманились, взор утопал в поднебесье или проносился сквозь нас, словно за нашими спинами и даже за школьной стеной ей виделось что-то счастливое и ясное. Нам, конечно же, непонятное, а ей вот зримое. Взгляд ее туманился даже тогда, когда кто-то из нас топтался у доски, крошил мел, кряхтел, шмыгал носом, вопросительно озирался на класс, как бы ища спасения, не спрашивая соломинку, за которой можно ухватиться. И вот вдруг учительница странно затихала. Взор ее умягчался, она забывала ответчика у доски, забывала нас, своих учеников, и тихо, как бы про себя и самой себе, изрекала какую-нибудь истину, имевшую все же самое к нам прямое отношение. «Конечно», — говорила она, например, словно укоряя сама себя, — «я не сумею научить вас рисованию или музыке, но тот, у кого есть Божий дар», — тут же успокаивала нас себя и нас тоже, — «этим даром будет разбужен и никогда больше не уснет». Или, зарумянившись, она бормотала себе под нос, опять ни к кому не обращаясь, что-то вроде этого: «Если кто-то думает, будто можно пропустить всего лишь один раздел математики, а потом пойти дальше, он жестоко ошибается. В учении нельзя обманывать самого себя. Учителя, может, и обманешь, а вот себя ни за что». То ли от того, что слова свои Анна Николаевна ни к кому из нас конкретно не обращала, то ли от того, что говорила она сама с собой, взрослым человеком. А только последний осел не понимает, насколько интереснее разговоры взрослых о тебе учительских и родительских нравоучений. То и все это вместе взятое действовало на нас, потому что у Анны Николаевны был полководческий ум. А хороший полководец, как известно, не возьмет крепость, если станет бить только в лоб. Словом, отвлечение Анны Николаевны, ее генеральские маневры, задумчивые, в самый неожиданный миг размышления, оказались, на удивление, самыми главными уроками. Как учила она нас арифметике, русскому языку, географии, я, собственно, почти не помню. Потому видно, что это учение стало моими знаниями. А вот правила жизни, которые учительница произносила про себя, остались надолго, если не навек. Может быть, пытаясь внушить нам самоуважение, а может быть, преследуя более простую, но важную цель, подхлестывая наши старания, Анна Николаевна время от времени повторяла одну важную, видно, истину. «Это надо же, — говорила она, — еще какая-то малость, и они получат свидетельство о начальном образовании». Действительно, внутри нас раздувались разноцветные воздушные шарики. Мы поглядывали довольные друг на дружку. Надо же, Вовка Крошкин получит первый в своей жизни документ. И я тоже. И уж, конечно, отличница Нинка. Всякий в нашем классе может получить... как это, свидетельство об образовании. В ту пору, когда я учился, начальное образование ценилось. После четвертого класса выдавали особую бумагу, и можно было на этом завершить свое учение. Правда, никому из нас это правило не подходило, да и Анна Николаевна поясняла, что закончить надо хотя бы семилетку. Но документ о начальном образовании все-таки выдавался. И мы таким образом становились вполне грамотными людьми. «Вы посмотрите, сколько взрослых имеет только начальное образование», — бормотала Анна Николаевна. Спросите дома своих матерей, своих бабушек, кто закончил только одну начальную школу, и хорошенько подумайте после этого.
Мы думали, спрашивали дома и ахали про себя. Еще немного, и мы, получалось, догоняли многих своих родных.
Есть не ростом, есть не умом, есть не знаниями, так образованием мы приближались к равенству с людьми любимыми и уважаемыми.
— Надо же, — вздыхала Анна Николаевна, — какой-то год и два месяца, и они получат образование.
Кому она печалилась?
Нам, себе, неизвестно. Но что-то было в этих причитаниях значительное, серьезное, тревожащее.
Сразу после весенних каникул в третьем классе, то есть без года и двух месяцев начально образованным человеком, я получил талоны на дополнительное питание. Шел уже 45-й. Наши лупили фашистов почем зря. Левитан каждый вечер объявлял по радио новый салют. И в душе моей ранними утрами, в начале нерастревоженного жизнью дня, перекрещивались, полыхая две молнии, предчувствие радости и тревога за отца. Я весь точно напружинился, суеверно отводя глаза от такой убийственно тягостной возможности потерять отца накануне явного счастья.
Вот в те дни, а точнее в первый день после весенних каникул, Анна Николаевна выдала мне талоны на доп. Питание. После уроков я должен идти в столовую номер 8 и там пообедать. Бесплатные талоны на доп. Питание нам давали по очереди. На всех сразу не хватало. Я уже слышал про 8-ю столовку. Да кто ее не знал, в самом-то деле? Угрюмый, протяжный дом этот, пристрой к бывшему монастырю, походил на животину, которая распласталась, прижавшись к земле. От тепла, которое пробивало сквозь незаделанные щели рам, стекла в 8-й столовой не то что заледенели, а обросли неровной бугроватой наледью. Седой челкой над входной дверью навис иней. И когда я проходил мимо 8-й столовой, мне всегда казалось, будто там, внутри такой теплой оазии с фикусами, наверное, по краям огромного зала, может быть, даже под потолком, как на рынке, живут два или три счастливых воробья, которым удалось залететь в вентиляционную трубу, и они чирикают себе на красивых люстрах, а потом, осмелев, садятся на фикусы. Такой мне представлялась 8-я столовая, пока я только проходил мимо нее, но еще не бывал внутри. Какое же значение, можешь спросить, имеют теперь эти представления? Объясню. Хоть и жили мы в городе тыловом, хоть мама с бабушкой и надсаживались изо всех сил, не давая мне голодать, чувство несытости навещало по многу раз в день. Не часто, но все-таки регулярно. Перед сном мама заставляла меня снимать майку и сводить на спине лопатки. Ухмыляясь, я покорно исполнял, что она просила, и мама глубоко вздыхала, а то я принималась всхлипывать. И когда я требовал объяснить такое поведение, она повторяла мне, что лопатки исходятся, когда человек худ до предела. Вот и ребра у меня все пересчитать можно, и вообще у меня малокровие. Я смеялся. Никакого у меня нет малокровия, ведь само слово означает, что при этом должно быть мало крови, а у меня ее хватало. Вот когда я летом наступил на бутылочное стекло, она хлестала будто из водопроводного крана. Все это глупости, мамины беспокойства. Если уж говорить о моих недостатках, то я мог бы признаться, что у меня с ушами что-то не в порядке. Частенько в них слышался какой-то дополнительный, кроме звуков жизни, легкий звон. Правда, голова при этом легчала и вроде бы даже лучше соображала, но я про это молчал, маме не рассказывал. А то выдумает еще какую-нибудь одну дурацкую болезнь, например, малоушие. Ха-ха-ха. Но это все чепуха на постном масле. Главное, не покидало меня ощущение несытости. Вроде и наемся вечером, а глазам все еще что-нибудь вкусненькое видится. Колбаска какая-нибудь толстенькая, с кругляшками сала,
или того хуже, тонкий кусочек ветчины со слезинкой какой-то влажной вкусности, или пирог, от которого пахнет спелыми яблоками.
Ну да не зря же поговорка есть про глаза ненасытные. Может, вообще в глазах какое-то такое нахальство есть? Живот сытый, а глаза все еще чего-то просят. В общем, вроде и поешь крепенько, час всего пройдет, а уж под ложечкой сосет, спасу нет, и опять жрать хочется. А когда человеку хочется есть, голова у него к сочинительству тянется. То какое-нибудь невиданное блюдо выдумает. В жизни не видал, разве что в кино, веселые ребята, например, целый поросенок лежит на блюде, или еще что-нибудь эткое. И всякие пищевые места, вроде восьмой столовой, тоже человеку могут воображаться в самом приятном виде. Еда и тепло, ясно, всякому вещи очень даже совместимы. Поэтому я воображал фикусы и воробьев, еще и воображал запах любимой моей гороховицы. Однако действительность не подтвердила моих ожиданий. Дверь, ошпаренная инем, поддала мне сзади, протолкнула вперед, и я сразу очутился в конце очереди. Вела эта очередь не к еде, а к окошечку раздевалки, и в нем будто кукушка в кухонных часах появлялась худая тетка с черными, и мне показалось опасными глазами. Глаза эти я заприметил сразу. Они были огромные, в поллица, и при неверном свете тусклой электрической лампочки, смешанном с отблесками дневного сияния сквозь оплывшие льдом оконца, сверкали холодом и злобой. Столовка эта была устроена специально для всех школ города, поэтому ясное дело, что очередь тут стояла детская, из мальцов и девчонок, притихших в незнакомом месте, оттого сразу вежливых и покорных. «Здрасте, тетя Груша!» — говорила очередь разными голосами. Так я понял, что гардеробщицу зовут именно этим именем, и тоже поздоровался, как все, вежливо назвав ее тетей Грушей. Она даже не кивнула, зыркнула блестящим вороньим глазом, кинул на барьерчик жестяной, скрежетнувший номерок, и я очутился в зале. С моими представлениями совпали только размер и воробьи. Они сидели не на фикусах, а на железной перекладине под самым потолком и не щебетали оживленно, как щебетали их собратья на рынке неподалеку от навозных катышей, а были молчаливы и скромны. Дальнюю стену столовой прорезала продолговатая амбразура, в которой мелькали белые халаты, но путь к амбразуре переграждала деревянная до пояса загородка унылого серо-зеленого, как и вся столовая цвета. Чтобы забраться за загородку, надо было подойти к крашеной тетке, восседавшей на табурете перед фанерным коробом с прорезями. Она брала талончики, привередливо разглядывала их и опускала, как в почтовые ящики, в щелки короба. Вместо них она выдавала дюралевые кругляши с цифрами. За них в амбразуре давали первое, второе и третье. Но еда была разная, видно, в зависимости от талончиков. Взгромоздив на поднос свою долю, я выбрал свободное место за столиком для четверых. Три стула уж были заняты. На одном сидела тощая с лошадиным лицом пионерка, класс так из шестого. Два других занимали пацаны, постарше меня, но и помладше пионерки. Выглядели они гладко и розовощеко. Я сразу понял, что пацаны гонят на перегонки, кто быстрее съест свою порцию. Парни часто поглядывали друг на друга, громко чавкали, но молчали, ничего не говорили. Состязание получалось молчаливое, будто тихо сопя они перетягивали канат кто кого. Я поглядел на них, наверное, слишком внимательно и чересчур задумчиво, выражая своим взглядом сомнения в умственном развитии пацанов, так что один из них оторвался от котлеты и сказал мне невнятно, потому что рот у него был набит едой. Лопай, пока не получил по комполу. Я решил не спорить и принялся за еду, изредка поглядывая на гонщиков. Нет, что ни говори, а еду эту можно было только и прозвать дополнительное питание, уж никак не основное. От кислых щей сводило скулы. На второе мне полагалась овсянка с желтой лужицей растаявшего масла. А овсянку я не любил еще с довоенного времени. Вот только третье обрадовало — стакан холодного, вкусного молока. Ржаную горбуху я доел с молоком. Впрочем, я съел все, как полагалось,
даже если еда, которую дают, невкусная. Бабушка и мама всю мою сознательную жизнь настойчиво учили меня всегда все съедать без остатка. Доедал я один, когда пионерка и пацаны ушли. Тот, который победил, проходя мимо, больно щелкнул меня все-таки по стриженной голове, так что молоком я запивал не только кусок ржаного хлеба, но еще и горький комок обиды, застывший в горле. Перед этим, правда, был один момент, в котором я толком ничего не понял, разобравшись во всем лишь на следующий день, через целые сутки. Победив соперника, гадкий парень скатал хлебный шарик, положил его на край стола и чуть отодвинулся. Задрав голову, пацаны посмотрели вверх, и прямо на стол, точно по молчаливой команде, слетел воробей. Он схватил хлебный кругляш и тут же убрался. — Повезло ему, — хрипло сказал чемпион. — Еще как, — подтвердил проигравший. У чемпионов оставалась хлебная корка. — Оставить? — спросил он приятеля. — Шакалом, — возмутился тот. — Давай лучше воробьям. Чемпион положил корку, но воробей, подлетевший тут же, не сумел ухватить ее. Тем временем пацан, проигравший соревнование, в еде уже встал. — Ну ладно, — поднялся победитель. — Не пропадать же! — и запихнул корку в рот. Щека у него оттопырилась, и вот с такой скособоченной рожей он прошел рядом со мной и щелкнул меня по макушке. Я уже не озирался больше. Давясь, глядя в стакан, доел ржануху и пошел с номерком к тете Груше. Не очень-то вкусно вышло дополнительное питание. Школы учили ребятню в три смены, и потому восьмая столовка дополнительного питания пыхтела с утра до позднего вечера. На другой день я воспользовался этим. Сразу после уроков в столовой очередь, да и вчерашних гадких парней встречать не хотелось. Вот ведь гады! Я припоминал, как они соревновались, кто быстрее съест свой обед. Силился представить их похожие лица, но ничего, кроме одинаковой гладкости, вспомнить не мог. Словом, я погулял, побродил по улицам, и когда уж совсем стало голодно, переступил порог столовой. Народу к тете Груши не было совсем, она скучала в окошке раздевалки, а когда я принялся расстегивать пуговицы пальто, сказала вдруг: «Не раздевайся, сегодня холодно». Видно, на моем лице блуждало недоверие, а может, просто недоумение. Я еще никогда в жизни не ел по-зимнему одетым, и она улыбнулась. — Да не бойся, когда холодно, мы разрешаем. Для верности, стянув все-таки шапку, я вошел в обеденный зал. В столовой был тот ленивый час, когда толпа едоков уже схлынула, а сами повара, известное дело, должны поесть до общего обеда, чтобы не раздражаться и быть добрыми. И поэтому по обеденной зале бродила дрема. Нет, никто не спал, не слипались глаза у поварих в амбразуре, и крашеная тетка возле коробка сидела настороженная, напружиненная, точно кошка, видать, еще не отошла от волнения ребячьей очереди. Но уже и она напрягалась просто так, по привычке, без надобности. Еще малость, она притихнет и замурлычет. Дреме было, понятно, неуютно в этой столовой, ведь ей требуется всегда, кроме сытости, еще и тепло, даже духота. А в восьмой столовой стояла холодрыга. Похоже, дрова для котлов, чтобы еду сварить, еще нашлись, а вот обогреть холодный монастырский пристрой сил не достало. И все-таки дрема бродила по столовой. Стояла тишина, только побрякивали ложки немногих едоков. Из амбразуры медленно и нехотя выплывал белый вкусный пар. Крашеная тетка, едва я подошел к ней своим талончиком, смешно закатив глаза, протяжно со стоном зевнула. Я получил еду и сел за пустой столик. Есть в пальто было неловко. Толстые стеганы в рукава норовили заехать в тарелку. И чтобы было удобнее сидеть, я подложил под себя портфель. Другое дело, теперь тарелки не торчали перед носом, а чуточку опустились, вернее, повыше очутился я, и дело пошло хоть. Вот только еда сегодня оказалась похуже вчерашней. На первое — овсяный суп. Уж как я не хотел есть, уж как я не терпел овсяную кашу, одолеть суп из овсянки было для меня непомерное геройство. Вспоминая строгие лица бабушки и мамы, взывавшие меня к твердым правилам питания, я глотал горячую жидкость жутким насилием над собой. А власть женской строгости все-таки велика. Сколь ни был я свободен здесь,
в далекой от дома столовой, как не укрывали меня от маминых и бабушкиных взоров стены и расстояния, освобождаться от трудного правила было нелегко. Две трети тарелки выхлебал пополам с тоской и, вздохнув тяжело, помотав головой, как бы завершая молчаливый спор, отложил ложку. Взялся за котлету. Как он присел напротив меня и даже не заметил. Возник без единого шороха. Вчерашний воробей нашумел куда больше, когда слетал на стол. А этот мальчишка появился точно привидение и уставился на тарелку с недоеденным супом. Я сначала не обратил на это внимания. Меня тихое появление пацана поразило. Еще он сам. У него было желтое, почти покойницкое лицо. А на лбу, прямо над переносицей, заметно синела жилка. Глаза его тоже были желтыми. Но, может, это мне только показалось, то, что такое лицо. По крайней мере, в них что-то светилось такое, в этих глазах. Какое-то полыхало страшноватое пламя. Наверное, такие глаза бывают у сумасшедших. Я сперва так и подумал. У этого парня не все в порядке, или он чем-то болен, какой-то такой странной болезнью, которой я никогда не видывал. Еще он бросал странные взгляды. У меня даже сердце сжалось. Слышно, застучала кровь в висках. Мальчишка смотрел мне в глаза, потом быстро опускал взгляд на тарелку, быстро-быстро двигал зрачками на меня на тарелку, на меня на тарелку, будто что такое спрашивал. Но я не мог его понять, не понимал его вопросов. Тогда он прошептал: «Можно я доем?» Этот шепот прозвучал громче громкого крика. Я не сразу понял, о чем он, что спрашивает, можно ему доесть? Я сжался, оледенел пораженный. Меня дома учили всегда все съедать. Мама придумывала мне всякие малокровия, и я старался как мог, но даже при крепком старании не все у меня выходило, хотя я и знал, что скоро опять сосет под ложечкой. И вот мальчишка, увидевший недоеденный противный суп, просит его, просит. Я долго с натугой выбирал слово, какое должен сказать пацану, и это мое молчание... Он понял по-своему, понял, наверное, будто мне жалко, или я еще доем эту невкусную похлебку. Лицо его на лбу и на щеках покрылось рваными, будто родимые пятна красными пятнами. И тогда я понял, еще мгновение я окажусь свиньей, самой последней свиньей. И только потому, видите, что у меня не находится слов, я быстро кивнул, потом еще кивнул раза три, но мальчишка уже не видел этих кивков. Он схватил мою ложку и быстро в одно мгновение доел овсяный суп. После того, как я кивнул, пацан больше не смотрел на меня, ни разу не взглянул. Быстро съев суп и спрятав глаза, двинулся от стола. Я посмотрел ему вслед. Пацан ушел в дальний угол столовой, только там обернулся. Он не глядел на меня, я, видно, уже не интересовал его. Он смотрел на зал, передергивая взгляд от одного столика, где кто-то ел, к другому. Рядом с ним в углу стояла маленькая девчонка. Я доел котлету, выпил чай и слез с портфеля. Медленно, нарочно утешая шаг, я направился к выходу, украдкой, чтобы он не заметил этого, разглядывая пацана. Одет он был ничего, прилично, в серое пальто с черным собачьим воротником. Такие, я знал, давали по ордерам в универмаге. И на девочке было точно такое же пальто, только, понятно, маленького размера. И я подумал, что, может быть, это детдомовские ребята, там одевают всех, похоже, будто в форму. Когда я совсем приблизился к мальчишке с его сестрой, какой же мальчишка в наше время мог стоять с девчонкой, если она не сестра? Маленькая, быстро точно мышь шмыгнула к столу возле окна. Там сидела большая девчонка, тонкая и бледная, как бумага. Она закивала маленькой головой. Когда та подбежала... придвинула к ней половину котлеты с половиной картофельного пюре. Я задержался в дверях и увидел, как большая девчонка дала маленькой еще и хлеба, она что-то шептала, маленькая. А большая девчонка говорила ей неслышные мне, но добрые слова. Это сразу видно, что добрый, потому что, когда говорят добрые слова, в тактом кивают головой. Меня осенило, так вот про каких шакалов говорили вчера гладкие парни. Я шел домой и все думал, а я бы смог так, ведь это, небось, стыдно, да, наверное, противно доедать за другими, еще и просить. Нет, пожалуй,
паренек с сестренкой не из детского дома, там ведь кормят исправно, а эти, какими же надо быть голодными, чтобы отираться в столовке, доедать чужие куски, вылизывать чужие тарелки.
В детстве человечество не страдает риторикой. Этот вопрос, сколько дней надо голодать, чтобы попрошайничать в восьмой столовке, не был для меня вопросом ради вопроса. Я решил, что можно выдержать 2 дня. Да, 2 дня. На третий, каким бы ты ни был стыдливым, придешь, попросишь, взмолишься. И все же я не мог представить такого стыда. Ясно, кому угодно, просто так, без нужды, нормальный человек не станет попрошайкой. Но у мальчишки горели безумным светом глаза. Может, он все-таки больной, спрашивал я себя. Ну, а девчонка? Тоже больная. На всякий случай еще с вечера я стянул из буфета кусок хлеба, обернул его аккуратно газетой и положил в портфель. На завтра нас отпустили после 4-го урока. 5-м была физкультура, но Анна Николаевна болела ангиной, и так сидела с температурой, а тут еще идти во двор и выделывать всякие упражнения. Прежде у нас тоже такое случалось, но тогда, видать, Анна Николаевна чувствовала себя получше и физкультуру заменяла каким-то другим предметом, той же, к примеру, арифметикой, сдавала задачи, а сама куталась в платок, ежилась, а наежившись чего-нибудь изрекала в конце урока, мол, кашу маслом не испортишь. Дескать, что там физкультура, разве ее можно сравнить с арифметикой, где лишний раз повторить сущее благо? Но тут она расклеилась совсем, говорила слабым голосом, а после звонка на 5-й урок вместо нее в класс вошла Фаина Васильевна, наша директриса. Остановившись на пороге и понизив голос, она сказала, что мы тихо и быстренько собирались и шли домой, потому что у Анны Николаевны температура. Я припустил в столовку и застал столпотворение. Змеей петляла очередь тети Груши, но многие, не раздеваясь, шли прямо к тете с коробом, ели в пальто, мест за столиками не хватало, и некоторые жевали даже стоя, пристроив тарелки на краешек занятого стола или на широкий монастырский подоконник. Особенно много было малышей. И я понял, что сошлись 2 или, может, даже 3 смены. Маленькие, которых отпустили раньше, 2-я смена ела, ясно дело, перед уроками, а из 3-й пришли те, у кого, наверное, терпения не хватило. Мне хотелось увидеть желтолицу, я двинулся на приступ амбразуры одетым. Когда ты невелик ростом, жить трудно. Тебя отталкивают, могут дать по макушке, подставить ножку, если ты спешишь, и зло обхохотать. Пока я стоял к тетке с коробом, пацаны побольше стали проходить вперед, и, заприметив девчонку или маленького пацана, запросто влезали перед ними. Даже не оборачивались на халюги, уж, конечно, ничего не говорили в оправдании. И маленьким приходилось объединяться. Передо мной справа был красноухий мальчишка, и я взял его за хлястик пальто, чтобы никто не ворвался между нами. Он только улыбнулся мне, показав пол лица с кривыми зубами. Сам он держался за девчонку. Но когда мы приблизились к кассирше, между мной и красноухим влез длинный парень с большим горбатым носом. Он так нагло вклинился между нами, вот совсем не замечал, что мы держимся друг за дружку. Я сразу присвоил ему кличку «Нос». Сказала тихонько, а про себя добавил «Нос». Длинный повернулся ко мне. «Не рыпайся», — прошептал он, и на меня пахнуло таким ядреным махорочным духом, что я покорился. А Длинный махнул рукой и пропустил перед собой еще парней 5, не меньше, наглец такой. От шайки это и перло, как из курительной комнаты где-нибудь в кинотеатре. Они галдели, матюгались, правда, понижая при этом голоса, толкались. И вообще не страшно, может, каждый поодиночке. Вместе они были какой-то грубой и злой силой. Сказать, даже взрослые предпочитали не связываться. Портфели эта банда свалила возле стенки, и никто из них ни разу не обернулся на свое добро. Я не завидовал таким шайкам, их тогда было много. Чуть не в каждом дворе или даже классе. Там царили неправедные законы, зло и несправедливость. Ладно бы, задевали других, они и своего могли запросто избить. Да что там, почти в каждой компании была своя шестерка. Пацан, который считался вроде бы адъютантом самого сильного. Но были у шайка свои привилегии. Они не боялись взрослых, они не тряслись на каждом шагу, если были вместе. Они не озирались по сторонам и запросто могли свалить в кучу свои сумки. А я вот даже не мог такой малости.
Я был одинок в этой столовке и крепко держал свою сумку, думая о том, как же потащу поднос с едой, да еще портфель. И это, конечно, удалось плохо. Суп на этот раз любимая гороховица расплескался наполовину, и я остальное еле дотащил. Хорошо, хоть повезло с местом. Наконец я устроился. Неподалеку гатала шайка, парни заняли столик, но двоим мест не досталось, они, еле стоя, наклоняясь к своим тарелкам, за каждой ложкой смешили остальных. Мне досталось удобное место. В углу, да и вместо портфеля я устроился на собственной ноге, подтянув ее под себя, а нога была в большом валенке, поэтому вся столовая открылась передо мной, как на ладонь. Что же вокруг творилось? Я даже хохотнул, никогда я не видывал такого. Очередь к накрашенной тетке велась между столами и заканчивалась возле гардероба, где опять как кукушка мелькала в своем окне черноглазая груша. А шум какой стоял! Такой гомон мог быть еще только на вокзале. Поезд вот-вот тронется, а люди не сели, да и в вагонах не хватает мест. И все колготятся, дергаются, а сделать ничего не могут. Народ восьмой столовой тоже колготился и дергался. Грохали железные миски у раздавальщиц в амбразуре. Постукивали ложки о края мисок в обеденном зале. Мальчишки и девчонки разного роста и в разной одежде вставали, садились, ходили между столиков, говорили, смеялись, вскрикивали, носили подносы с едой, волокли их обратно уже с пустой посудой. В такой толкотне отыскать Желтолицего было не так-то легко. Да и пришел ли он сегодня? Мог ведь не прийти или появиться позже. Прихлебывая суп, я внимательно изучал столовую. И вдруг увидел, как к белобрысой девчонке, которая несла под нос, подскочил маленький мальчишка и схватил ее хлеб. Девчонка испуганно вскрикнула, едва не выпустила под нос, а парни и шайки захохотали. — Молодец, шакаленок! — крикнул Длинный. — Шакалы! — пискнуло у меня под ухом. Я повернулся. За моим столом сидела девчонка и еще два мальчишки, все младше меня. Довяз они торопливо, ели свою еду, да еще свободной рукой прикрывали миски, будто кто-то выхватит их сейчас. «Второй это не отнимут», — сказал я, стараясь их успокоить, — «а суп подавно». Я постарался улыбнуться, а веснущая и щербатая девчонка из разговорчиков, видать, прошепелявила сквозь картофельное пюре. «Ищ как отнимут!» «Прямо миску!» — удивился я. «Прямо миску!» Я видел один раз. Проживав, будто учительница объяснила она, как парень прямо из миски котлету выхватил и тут же съел, даже не побежал. Маленькие пацаны за нашим столом сильнее стучали ложками. Главное, — объясняла Веснушка, — скорее суп съесть. Почему? — удивился я. Тогда только одна тарелка останется, ее можно держать. Двое мальчишек замирали, пока девчонка говорила, будто запоминали урок умной учительницы. Но как только она замолкла, просто грохотали ложками. Я снова оглядел зал и увидел, наконец, Желтолицего. Он походил на охотника, стоял в какой-то настороженной позе, а щербатая девчонка не умолкала. Она добралась до компота и, видно, теперь не боялась, что ее ограбят. Вот старалась. — Есть, конечно, такие, которые по-хорошему просят, — сказала она и отпила компот. — На них облаву устраивают. Ничего не помогает. Она болтала ногами, уже не думала о страхе. — Но хуже всех маленьким приходится, и нам, девчонкам. А если ты маленький девчонка, то вообще? Едва она успела проговорить, как Желтолицый, ловко огибая столик, кинулся навстречу еще одной маленькой девчонке с подносом и схватил хлеб. Та белобрысая промолчала, видать, боялась и знала, как себя вести, а маленькая завыла тащи сирена. В столовой сразу стало тихо, все обернулись к ней, Желтолицому. И в этой тишине шакал молча, уверенно и быстро выскочил из столовой. — Это что такое опять? — закричала крашеная тетка. С грохотом захлопнула деревянный шлагбаум к амбразуре, вскочила со своего возвышения и заорала гардеробщица. — Груша, опять тут воруют! Парни за соседним столом загготали. Началась свара между грушей и крашеной, и все были на стороне груши. Ясное дело, уж кто сидит, как крашеная. А гардеробщица под кукушка в часах едва поворачиваться поспевает. — Это я сижу, — кричала груша. — А кто же? — отвечала ей крашеная. — Посмотри, сколько народу! А у меня меньше, тебе велено гнать всех этих! Она притормозила, но не сдержалась, закончила. — Шакалов! Какие они шакалы! — отчаянно крикнула груша. — Голодные ребята, вот и все! Все голодные! Девчонку, которую украли хлеб, давно успокоилась, ел уж второе. А груша и кассирша все еще переругивались, и тут очередь начала роптать. Сперва тихо, неуверенно прокатился в столовке какой-то шелест, потом кто-то крикнул: «Кончай базарить! Давай жрать!» Что тут началось? Грубые писклявы, девчачьи мальчишские голоса слились в один протяжный долгий крик: «Жрать! Жрать!» Мне даже стало страшно. Крашеная тетка зазирала, словно кошка в опасности, потом что-то сообразила, что-то решила свое и быстро вернулась в корбу. Из амбразур высовывались раздатчицы в белых косынках. — Ну что? — спрашивали они. — Опять? — Ничего, — громко перекрывая гвалт, ответила крашеная, принялась принимать талончики. Точно по команде крик стих, снова забринчали ложки. Столовка продолжала кормить малый народ. «А девчонку зовут Нюрка», — объявил длинный, который оттер меня. «Она с нашего двора. У-у-у!» — загудела остальная шайка. «Этого шакала надо проучить», — сказал Нос. Мне и в голову не пришло бы, что этот Нос борется за справедливость. Просто их много, вот и все. А тот желтолицый, неужели он только с сестрой? Доев, я выскочил из-за шайки Носа. Длинный уж разговаривал с желтолицем. Тот был один и стоял перед мальчишками, прижавших к забору. — Тебе не стыдно? — фальшивым голосом прибивал Нос. — У маленькой, у девочки отнимать хлеб. Я поразился. Желтолицый был совершенно спокоен. Казалось, еще мгновение он зевнет. — Да мы, — куражился Нос, — да тебя сдадим в милицию, хулиган такой. — Сдавайте, — устало мотнул головой пацан. — Ну, нет, — не растерялся Нос. Это было бы слишком просто. И слишком, — он обернулся к своей шайке, — безболезненно. Его банда хохотнула. Приятели дылды стояли вокруг желтолицего полукругом, и портфели их снова лежали горкой, руки свободны для драки. Если бы для драки, для избиения. Итак, они стояли полукругом и были похожи на стаю, загнавшую зверя. Вот кто шакал это, — подумал я. И в тот же миг Нос медленно и неуклюже, точно пробуя свои силы, ударил желтолицего в грудь. Тот не шелохнулся, не поднял рук, чтобы защититься, не уклонился от удара. Нос сделал еще один выпад и отскочил. Я сразу понял, что этот длинный просто трус, и никакой не предводитель, и драться-то он не умеет. — Отойди, — предупредил желтолицый, — а то будет худо. Нос фальшиво расхохотался. Было над чем? Шакал один, а приятелей длинного шестеро, всего семь, и один угрожает семерым. Нос изловчился и ударил желтолицего, цели по челюсти. Парень снова не уклонился и не защитился, он принял удар с каким-то непонятным мне смирением. Но это смирение длилось всего секунду, не дольше. Желтолицый сглотнул кровь, а в следующий миг прыгнул, будто разжатая пружина, к Носу, и обеими руками вцепился ему в горло. Первую минуту драка проходила в полной тишине. Приятели длинного отпрянули по сторонам, а он какое-то время волтузил желтолицего по корпусу. Но бить его было неловко. Ни с руки, не хватало пространства для размаха. Удары не приносили шакалу никакого вреда. Зато он мертвой хваткой вцепился в горло противника, и я видел, как побелели, сделались похожими на снег костяшки его пальцев. «Ну вы, помогите!» — крикнул, задыхаясь Нос, и шестеро его подручных, тоже неумело и не в попад, принялись лупить желтолицего со спины. Он не уворачивался. Ему пришлось бы худо, если бы он имел дело с настоящими драчунами, но шайка Носа могла только хорохориться в столовой или где-нибудь в киношке на детском сеансе, могла громко ругаться и курить, а драться она не умела. И один решительный парень одолел их. Он молча сжимал горло длинного, тот крутанулся и раз, и другой бухнулся на землю, увлекая своего противника, и вдруг задрыгал ногами, странно так очень задрыгал, по-заправдышному задрыгал и захрипел из последних сил. «Отпусти!» Его команда не на шутку испугалась, увидев, как Нос судорожно задрыгал ногами, сбилась в кучу и притихла. Желтолицый лежал на противнике. Он с трудом, даже, кажется, с болью разжимал собственные пальцы. На горле Носа темнели пятнышки. Это были синяки. Ну и ну! Желтолицый дрался не на шутку. Еще немного, и он мог бы задушить длинного. Вот тут, возле столовки посреди бела дня, да еще когда нос не один, а с целой компанией помощников, такого я не видел, ни до, ни после. Желтолицый встал с трудом, поднимался, и нос, неожиданно длинный, заплакал. Он хрипел, что-то хотел сказать, но у него ничего не получалось. Я не мог понять, угрожает он или жалуется. Казалось, один желтолицый понимает его. — А как же ты думал? — спросил он, спокойно, даже добродушно. — Я ведь и убить могу. Он проговорил это без всякой угрозы, но шайка носа кинулась к своим сумкам и растворился. Нос остался один. Он просморкался, вытер рукавом свой горбатый нос, вроде привел себя в порядок, но не справился с собой. Снова заревел, но теперь уж по-другому, визжа, не от боли, а от досады. Он подобрал свою сумку и, поравнявшись со мной, пнул мой портфель. — За что? За то, что я был свидетелем. Но ведь драку видели многие. У входа в столовку скопилась настоящая толпа, только никто не решался подойти близко. Я стоял ближе всех. Едва драка закончилась, как все разошлись, остался один я и желтолицый, конечно. Он подошел к забору, возле которого стоял перед дракой, и опять прислонился. Лицо его было таким, будто он вовсе и не дрался. Вот это воля! Надо же! — восхитился я. Два непохожих чувства боролись во мне — восхищение и отвращение. Желтолицый был примерно одного класса с носом, но ниже ростом — один. Его отчаянная, ни на что не похожая храбрость не могла не поражать. Но ведь этот человек отнял хлеб у девчонки в столовой, у маленькой, к тому же, девчонки, такой, как его сестра. Что же значило это? И что еще, кроме отвращения, могло вызывать? Какие чувства? Я приготовил ему кусок хлеба, раз он такой голодный. Я хотел отдать ему ломоть, завернутый в газету, но события так закрутились, я не знал, что делать. Желтолицый все стоял у забора, прислонившись, прикрыв глаза. Казалось, он ничего не видит, даже не дышит. И тут он упал. Не сразу, не как подкошенный, а вдруг закатил глаза и пополз вниз по забору. Он неловко сел в снег, голова его откинулась. Ну, я перепугался. Первое, что пришло мне в голову, — это коварство носа. Наверное, — подумал я, — во время драки он всадил желтолицему шило в живот. Шпана военных лет обожала ходить шилом, или с наточенным рашпилем, или с каким-нибудь железным прутом. Не придерешься, не холодное оружие. Я подумал, что нос ткнул желтолицего шилом, тот сперва терпел, а вот теперь свалился. Я побежал к мальчишке, потряс его за воротник, но больше не решился и, бросив портфель, кинулся в столовую. Народу в прихожей было поменьше, но все-таки много, и я закричал, перебивая шум, обращаясь к единственной, кого знал по имени, обращаясь без веры, что она поможет. Уж очень черные и злые были у нее глаза, но я все равно кричал, потому что надо было как-то спасать желтолицу. — Тетя Груша! — орал я благим матом. От страха не слышишь самого себя. — Там парень упал, шакал, помирает! — Такой желтолицый! — крикнула тетя Груша. — Они там дрались! — заорал я в ответ. — А он потом упал! Но тетя Груша несла какую-то чепуху. — Чайку надо! — говорила она, выскакивая из своего скворечника. — Сладкого чайку! Потом кинулась в зал к амбразуре, закричал. — Девочки, дай чайку послаще, да побыстрей! — Опять? — спросила крашеная тетка. — Опять! — ответила Груша. Мелко семеня она мчалась по столовке, и все перед ней расступались, точнее, перед ее железной кружкой, над которой дымился порог, которую несла в вытянутой руке тетя Груша. Я выскочил на улицу первым. Желтолицый сидел все в той же неудобной позе, откинувшись назад. — Ну-ка, мальчик, подержи, — сказала тетя Груша, протягивая мне кружку с чаем. Сама она схватила снег, принялась растирать им виски желтолицего пацана. — Ох ты, Господи! — повторяла тетя Груша. — Ох ты, Господи! Что же это делается-то? А! Я увидел ее при дневном свете и поразился. Как же может ошибаться человек? Она вовсе не походила на ту женщину, которая будто кукушка появлялась в своем окошке. Лицо ее было вовсе не злое, а усталое, может, тронуто какой-то болезнью. И синие круги под глазами опустились до середины щек, и сами глаза были совершенно другие, не угольные, не пугающие, а как бы бархатные и печальные. — Это что же, Господи! — повторяла она, умело растирая виски желтолицем. — Что же голод-то с нами делает? Желтолицый вздохнул, открыл глаза, увидел меня и произнес через силу. — А, это ты! Ну-ка, ну-ка, попей чайку! — воскликнула тетя Груша. Она помогла желтолицему встать. Он держался одной рукой за забор, другой взял кружку и начал прихлебывать горячий чай. Ноги его дрожали. Было видно, как трясутся коленки. — Как же он победил! — поразился я. И то, что он чуть не сдушил нос у меня на глазах, а теперь еле держится на ногах. Неужели так бывает? Он допил чай, сквозь желтизну на щеках проступили рваные красные пятна. — Спасибо! — вздохнул он и сел прямо в снег. — А теперь признавайся, — проговорила тетя Груша. — Сколько дней не ел? Он усмехнулся. — Вот он вчера меня угостил. — А сегодня? — спросила тетя Груша. — Этот хлеб? — Его сеструхи. — Ну, как следует! Сколько дней не ел и как следует! — 5, — проговорил желтолицый. — Что с тобой было? — спросил я Вадьку. Теперь я знал имя желтолицего. — У забора. Он усмехнулся. — Что-что, обморок, да мне не привыкать. — Да, Марья? — Мы шли втроем. Вадька, его сеструха, которую он смешно и торжественно называл Марья, и я. Марья доедала кусок хлеба украденный, а Вадька, который принес я. — Только зря все это, — сказал Вадька, — жрать сильнее захотелось. — Ага, — согласилась Марья. — Есть не есть, на третий день легче становится. — Тебя это не касается, — оборвал ее Вадька. — Тебе надо есть, ты еще растешь. — Можешь подумать, ты вырос, как взрослые, — проворчала Марья. — Мы шли по улице, а я думал, мы придем просто так, без всякой цели, может быть, в сторону дома, где живут Вадька и Марья, но пришли мы к главной почте. Вадька уверенно распахнул дверь, прошел в большое помещение, сел за стол. — Доставай, — велел он Марье. Девчонка открыла портфель, вынула тетрадку в косую линейку, вырвала листок. — Пиши ты! — строго сказал Вадька сестренке. — Мама любит твой почерк. Машка, видно, перечила брату не всегда. Высунув язык, она взяла почтовую ручку, обмакнула перо в казенные чернила и старательно, большими буквами, вывела первую строчку. — Дорогая мамочка, — продиктовал Вадька, — уж написала, — сказала Марья. — У нас все хорошо, — задумчиво проговорил он. — Вадик получил 3 пятерки. По математике, русскому языку и географии. У меня вообще 1 пятерка. Вчера мы были в гостях. В гостях у тети Фаи, она нас до отвала накормила холодцом. — А как пишется до отвала? — спросила Марья. — На конце... «А» или «У», да все равно, — сказал Вадька, — главное — холодец. Я понял, что они врут. Про холодец, про гости врут абсолютно точно. Это ясно, ведь про пятерки, наверное, тоже. — Зачем врешь? — спросила я Вадьку. — Затем, — ответил он зло, — что ей нельзя расстраиваться. Он помолчал. — Если бы написали правду, — качнул он головой, — а, Марья? Она подняла голову, усмехнулась горькой взрослой улыбкой и спросила, — как я карточки потеряла? И деньги? — Вот так дела! Они живут без карточек и без денег. Да мыслимо ли дело это, войну-то? Мама и бабушка приносили домой рассказы, как померла с голоду одна женщина, а вторая заболела так, что все равно померла, и все из-за этих проклятых карточек, из-за того, что их потеряли или украли злобные бандиты. Да, что там? Разве я мог забыть, как ограбили нас, украли отцовские костюмы из шифоньера, только пустые плечики постукивали одиноко друг о дружку. А вместе с костюмами прихватили и карточки. Как мы выжили месяц, один бог знает. — Родные-то есть у вас? — спросил я. — Мы эвакуированные, — ответила Марья. — Тогда знакомые, — воскликнул я. Вадька понурился, опустил голову, о чем-то крепко думал он, и Марья ответила за обоих. — Мы боимся. Они маме скажут, а ей волноваться нельзя. Он поднял голову, мой новый приятель, и на лбу у него я увидел морщинки, вот он старик. — Это ее убьет, — сказал он. Есть люди, похожие на магниты. Они ничего особенного не делают, а к ним тянет. Вадька был такой магнит. Правда, нельзя сказать, что он ничего не делал. Шакалил в столовой, разве этого мало? Отнял хлеб у девчонки, но, честно сказать, меня тянуло к нему не это. Я чувствовал, что желтолицый парень какой-то совсем другой, чем все остальные знакомые мне люди, даже если сравнивать его со взрослыми. Что? Я не знал. Маленькие люди ведь вообще многого не знаю, умеют чувствовать, умеют ощущать. Вот, может, и во мне было такое ощущение. Вадька меня никуда не звал, а самому мне надо было идти домой, учить уроки. Но я точно примагниченный шел за желтолицей моего сестрой. Они даже не очень со мной разговаривали, обращаясь лишь в необходимых случаях, так что болтунами их никак не назовешь. Они все говорили о матери, похоже, разговаривать о ней доставляло им большое удовольствие. При этом получалось так, что говорить о своей маме они принимались с полуслова, будто отвлекались на минутку от давнего разговора, потом спохватились, что отвлеклись, и говорили снова о самом важном. «Ведь если продать утюг, как мама велела, — вдруг засмеялась Марья, — так мы ведь до конца войны неглажными ходить будем». Вадька одобрительно оглядел сестру, улыбнулся ей и сказал, «А что у нас гладить-то?» «Ты что?» — возмутилась Марья. «Мамино платье, мое платье, твои штаны, да и много ли дадут за утюг на рынке?»
«Точно», — ответил Вадим.
«А мама вернется, глядь, утюг целеханик ждет ее».
Марья слабо улыбнулась, побледнела.
«Ты что?» — забеспокоился Вадим.
«Погоди», — прошептала она, — «сейчас пройдет».
Вадим схватил снегу, потер Марье виски, как тетя Груша, но она отдернулась, сказала. «Чепуха, я же не теряю сознание, ты же кормишь меня каждый день».
Она отчет запыхалась.
«Просто трудно идти», — объяснила Марья. «Давай помедленнее».
Я чувствовал себя полным дураком. Может, первый раз в жизни не знал, что делать. Стоял как суслик с столбиком возле двоих этих ребятишек, и все. Им нехорошо и одиноко, а я не могу помочь. Эх, быть бы взрослым, оказаться в один миг самостоятельным человеком, уж я бы додумался до чего-нибудь, дал бы талонов от своих карточек, еще бы сообразил, что полагается в таких случаях. Но я был обыкновенным мальчишкой и знал не больше Вадьки. Он все-таки старше меня, как выяснилось, на 3 класса. Ему 1 год и 2 месяца до свидетельства о 7-летнем образовании. Марьины глаза прояснились. Она глядела на меня, что такое соображая, потом неожиданно сказала. — А ваш городок ничего. Хороший городок. Хуже немного Минска, но тоже хороший. Мне нравится.
Она хотела сделать мне приятное. Разговаривала со мной, а то я вроде плету за ними, молчу. — Вы из Минска? — спросил я.
Марья, — укорил сестру справедливый Вадька. — Да много ли ты помнишь про Минск?
Она снова остановилась, на этот раз, видно, от возмущения. — Все помню. Немного мы прошли молча.
— Вот помню, например, сказала Машка, что у мамы было красное платье в горошинку. И оно насквозь промокло, потому что мы попали под дождь. Оно просто прилипло к маме, и она очень стеснялась.
— Когда это? Когда? — нахмурился Вадька.
— А вот тогда, — подразнила его Марья, — летом.
Мы медленно шли по Апрельской улице. С карнизов свисали бугристые сосульки. Солнце шпарило прямо в глаза, заставляя жмуриться. На деревьях чирикали одинокие воробьи. Война и воробьев не пощадила, ударила по веселому птичьему племени, будто даже простого, но радостного чириканья не терпела. Ударила по воробьиному народцу страшенными морозами. И я сам видел, как на дороге лежали оледеневшие пуховые шарики. И без кормицы, ясное дело, ударила война. Какая еда! Какие крошки для воробьев, коли люди за каждой крошкой бросались! И вот выбило. Выбило воробьев в нашем городе. И чирикали они по весне как-то неуверенно, робко, и стайками держались, и все больше парами, чтобы, видно, совсем не заскучать от тоски до голодухи. Но все-таки они были, выжили, как и люди, и теперь весенним часом чирикали, одинокие и голодные, напоминая про себя. И я забылся, дурачок такой, начал посвистывать, сперва под нос, тихо, потом громко, а затем уж совсем рассвистелся, а на самой высокой ноте оборвал, стыдясь, раскаиваясь. Пригрело и засвистел, как какой-нибудь воробей. Мне хорошо, я сытый, а ребята голодные. Вон Марья едва идет, просит шагать потихоньку, чтобы придумать. Незаметно мы пришли к каким-то баракам, издалека совсем черным, от них несло карболкой, хлоркой, еще чем-то больничным, и я понял, куда мы забрели. Об этой больнице в городе говорили с суеверным страхом. утешая голос, чтобы, не дай бог, не сглазить, не поймать ненароком страшную тифозную вошь и не оказаться в этих самых тифозных бараках, откуда, конечно, выходят, выбираются некоторые счастливчики, но откуда многих выносят, обредив последнюю дорогу. Бараки эти я видел впервые, хотя знал, в каком примерно месте они стоят. Я подальше обходил, не то что больницу, но даже часть города, где она была. Вот, значит, в какой больнице лежит мама Вадика и Марья. Да знают ли они об этом? Догадываются ли, куда угодила их мать? Понимают ли, что за беда? При виде бараков я попятился, и Вадим заметил это. Он остановился, помолчав чуточку, сказал: «Вы будьте здесь, а я отнесу письмо». Он ушел к проходной, долго был там, потом вернулся. Вадим подходил к нам какой-то сгорбленный, усталый, взрослой походкой. Он, казалось, даже не видел нас. «Ну как, мама?» — окликнула его Марья. Он вскинул голову, посмотрел на нас. «Идет на поправку», — ответил он спокойно и уверенно, будто ничего другого и не могло быть. Вадим говорил одно, а думал другое. Я понял это. Но что думает он? «Велит тебя поцеловать», — неожиданно сказал он. Постоял секунду, наклонился и поцеловал Марью. «Вперед, надо нам думать». Вадька стоял и раскачивался, как от зубной боли. Молчал и раскачивался. Марья даже сказала ему: «Хватит качаться». «Слушай», — повернулся он ко мне, — «а у тебя нет какой-нибудь куртки? До весны». «Не бойся, я отдам». Вадька воодушевлялся с каждым словом. Видать, его озарила хорошая идея. «Понимаешь», — объяснил он, — «я бы толкнул это пальто на рынке, и мы как-нибудь дожили бы до конца месяца. А там новые карточки». Я не знал, что ответить. Была ли у меня куртка? Была. Но если по-честному, я ведь не распоряжался ею. Надо спрашивать разрешение мамы. Она станет обсуждать это с бабушкой. Значит, разрешение требовалось от обеих. Ведь вот как оборвал я себя. На словах сочувствовать, конечно, легко. А когда делать, так сразу всякие объяснения и сложности. «Пошли ко мне», — сказал я Вадьке решительно. Зайти к нам они отказались. Как я не уговаривал. «Мы подождем здесь», — говорил Вадим, — «подождем здесь». В конце концов, мы разобрались, поняли тяжкое положение друг друга. Я, что ни говори, должен был бы показать, кому я прошу отдать мою куртку до весны. Но и Вадиму, как выяснилось, было неловко. Мне ведь потребовались бы доказательства, а Вадиму слушать про себя не хотелось. Вот я и про столовую должен был рассказать. В общем, я согласился, уступил. Попросил только Вадика и Марью стать под нашими окнами, чтобы мне было хоть кого показать. Дома оказалась одна бабушка. Бросив портфель у порога, не раздеваясь, не слушая ее упреков в том, что опять стал последним бродягой, я уселся на стул возле нее и жаром принялся рассказывать про шакалов восьмой столовой, про Вадима, про его маленькую сестру, про драку с целой шайкой, с которой мой новый друг вышел победителем, про то, что он не ел 5 дней. А карточки потеряны, и мать лежит в тифозных бараках. Уже поправляется, но вот есть такая идея — продать хорошее пальто. Да как бы насчет моей курточки? Одолжить до весны, до тепла, это же всего месяц. Чтобы быть доказательным, я подтащил бабушку к окну и показал ей Вадика и Марью. Они стояли внизу, два темных человечка в синеющих сумерках, один побольше, другой поменьше. И, наверное, от того, что смотрел я сверху, плечи казались мне опущенными, будто топчется на снегу не пацан и девчонка, а два сгорбленных карлика. Что удивительного в карликах? Отчего люди показывают на них пальцами? А то ведь, что маленькие ростом, а на самом деле взрослые люди или даже старики. Марья и Вадим тоже совсем взрослые, пришло мне в голову. Взрослые, им не хватает только роста и знаний, чтобы спасти себя. Бабушка глядела на них сверху, крепко задумавшись, и сквозь задумчивость свою спрашивала меня очень странным голосом, как заведенная, без всякой интонации, спрашивала меня всякие глупости, одну за другой, даже, кажется, не ожидая моих ответов. «Разве можно прожить месяц на это пальчишко? И 5 дней без еды тоже, неправда, никто не выдержит. А школа как же? Можно в Горано сходить? Эвакуированным помогают, есть специальные учреждения. Ох, сомневаюсь я, есть не вернут. Маму дождаться надо, без нее нельзя». Не знаю, сколько уж я бился с бабушкой. От окна она отошла, но согласия своего не давала, хотя и возражал, это же странно, молчком. Я уже распаляс, начал голос повышать, может, она меня лучше так поймет. Но бабушка глядела на меня округлившимися, перепуганными глазами, часто моргала и неуверенно отбивалась. Мне показалось, что она обиделась на меня. Ушла за печку, загремела там кастрюлями, включила кирогаз, в миске захлюпала, вкусно запахла завариха. Эх, елки, подумал я, а ведь Вадька-то с Марьей, кроме единственного куска хлеба, ничего не ели. Я решился. Подошел к шкафу, где хранилась семейная одежонка, вернее, жалкие ее остатки, повернул ключик, потянул на себя дверцу. Она, как назло, заскрипела, противно, по-козлиному. Я напугался. Вот выскочит сейчас бабушка, примет стыдить меня, и я окажусь вроде как вором в собственном доме. А кому хочет, чтобы про него плохо думали? Я испуганно толкнул дверцу обратно, она снова заблеяла. Прямо не дверь, а бабушкина союзница. Пришлось сунуть руки в брюки, независимо, как бы ничего не случилось, обогнуть печку, поводить носом возле кастрюли и спросить «Завариха?», а самому украдкой глянуть на бабушку. Не заподозрила она чего. Но бабушкино лицо было по-прежнему задумчивым, а взгляд отсутствующим. Что-то такое в ней происходило, мне совершенно непонятное и ранее невиданное. Бабушкина задумчивость была до того крепкой, что она набухала огромную миску муки, помешивала завариху, словно готовила ужин не для троих, а для целой роты. Я быстро вернулся к шкафу, не боясь, решительно и резко рванул на себя дверцу. Она коротко взвизгнула, будто ахнула от моей такой настойчивости. Куртка, сшитая бабушкой для весны, да еще не так жарко, но уже и не холодно, походила скорее на серый тонкий балахон. Еще натягивая, я подумал, что вряд ли выручу Вадима. В такой одежде запросто продрогнешь до самых костей. Все-таки вокруг еще снег, пусть и рыхлый, а утром-то поджимают заморозки, так что, выходит, от худой балахон мой не спасение, а полный риск. Но когда человек на что-то решается, отступать нельзя. Да и все равно я должен был показать Вадиму свою куртку, чтобы не подумал, будто я сдрейфил. Пальто свое, ворвавшись домой, я не повесил на крюк возле двери, и это меня спасло. Сперва пришлось натянуть на себя куртку, а потом пальто, лежавшее на стуле. Аккуратно застегнув пуговицы, я опять принял независимый вид и прошел мимо бабушки. «Бауш», — сказал я, — «маму подожду на улице с ребятами». Она ничего не ответила. «Что ты ответишь, когда человек говорит здраво и непреклонно?» В общем, мама застала нас всех в дурацком положении. Я снял пальто, стянул куртку, и Вадим рассматривал ее, прикладывал, будто в магазине, рукава к плечам подойдет ли. Я зажал свое пальто между ног, помогая ему, излагая сомнения насчет спасительности этого балахона. Марья тоже увлеклась. Она, как старушенция какая-нибудь, ворчала на нас обоих, говорила, что «Вадька помрет, отбросит копыта, сыграет в ящик». В общем, повторяла всякие мальчишеские выражения. Надеюсь, видно, что они скорее дойдут до наших мозгов. Вот тут и мама подошла. Она появилась из моей спины, поэтому я ее не увидел, и она спросила прямо у меня над ухом, что происходит. Вадька и Марья замерли, готовые отбежать в сторону, а перепугался все-таки больше всех именно я. Во-первых, потому что мама возникла неожиданно, точнее, в самую неподходящую минуту, застав меня врасплох. А во-вторых, одно дело, когда готовишься к разговору заранее, тут и лицо, улыбка твоя, и шаг, и сама фигура тебе помогают. И совсем другое, когда говорить, да еще того важнее убеждать, принимаешься сходу, через плечо. Хочешь, не хочешь, а первые слова всегда выходят вроде оправдания. Напрягая, стараясь вложить в собственные слова всю силу убеждения, и в то же время, обходя неудобные моменты, щадя самолюбие Вадика и Марьи, я попробовал объяснить суть моего переодевания. Вышло куца и непонятно. Мама решила, что меня, простофилю, облапошили. Еще бы, что это значит? Дать куртку на время, до весны, пацану, которого она видит в первый раз. И мама сказала, избрав самую краткую и решительную форму приказа, «Ну-ка, марш домой». Я понимал, что она не разобралась только из-за меня, из моего путанного объяснения, но мама тоже поступала нехорошо. Приказывала мне на людях, приказывала, не докопавшись до сути, и, значит, не доверяла мне. Вот я лопух последний, стану дарить курочку без всяких причин. Не знаю, будто, что за каждую тряпку на рынке можно выменить драгоценную еду, даже яйца. Поколебавшись, я положил свое пальто на снег, аккуратно положил, понимая, что от моего поведения, от моей разумности зависит сама справедливость и моя пусть мальчишская, но честь. Я аккуратно положил пальто на снег, вместо того, чтобы просто одеться. Подошел к маме, взял ее за рукав и с силой отвел в сторону, на несколько шагов. —
Оденься, — сказала она встревоженно.
— Ха, ну какое это имело сейчас значение?
Снова уже с другим лицом и другими, видимо, интонациями я стал рассказывать маме весь свой день. Теперь она слушала внимательно, поглядывала на Вадика и Марию, не прибивала, потом повторила. — Оденься.
А сама пошла к ребятам.
— Пойдемте к нам, — строго сказала она.
Но Вадим покачал головой. Мама, кажется, чуточку смутилась, она молчала, что-то такое обдумывая. И это молчание ей помогло, потому что мама придумала хорошие слова. Смягчив голос, она сказала, — Пойдемте к нам, ребята, я вас приглашаю. Я тоже засуетился, надел свое пальто. Вадим протянул мне куртку, переступил с ноги на ногу, и мы пошли к нашим дверям. Тем временем мама негромко и несердито поругивала меня. — Ребята совсем продрогли, — говорила она, — а ты не мог их привести домой. Подождали бы меня, вместе решили бы, как быть.
Бабушка вывалилась у меня из головы, не до того было. Зато мы у нее из головы не выходили, оказалось. Едва вошли, едва я назвал Марью и Вадика, как она потащила всех к умывальнику, заставила мыть руки, усадила за стол и перед каждым поставила по тарелке дымящиеся аппетитные заварихи с лужицей масла посредине. Все неловко молчали, чтобы сгладить эту неловкость. Бабушка завела разговор про последние известия. Она их слушала чаще, чем все мы, про то, что вот уже и конец войны, не за горами опять мирная жизнь, когда в магазинах совершенно свободно и без всяких там карточек будет продаваться и хлеб, и мука, и молоко, и даже колбаса всякой толщины. Вот будет благодать. Так уж как-то вышло, что разговоры про скорую мирную жизнь получались у нас тихими, осторожными, как бы даже священными разговорами. Каждый мечтал об этом точно о высшей мере счастья. Когда кто-нибудь из нас заговаривал об этом, остальные старались есть тише, задумывались, смотрели друг на дружку просветленно, с надеждой. Мы и сейчас притихли. Мама, бабушка и я. Но Вадим и Марья будто оглохли. Они стучали ложками, торопливо глотали завариху и не обращали ровно никакого внимания на бабушкины мечтания. Бабушка деликатно умолкла, потом принесла всем добавки. Затем еще Вадику и Марье. Они отложили ложки, и я отметил про себя, что в глазах у ребят появилась какая-то муть. Вот елки, — подумал я, — им, наверное, нехорошо, ведь всем известно, что после голода нельзя есть много, так и помереть можно, нам об этом говорила Анна Николаевна. Но муть была совсем другая. Марья положила руки на стол, а на руки уронила голову и тотчас будто по волшебству уснула. Вадька спал по-другому, чуть отвалившись на спинку стула, столбиком сидя, открыв рот и повесив голову на бок. Втроем мы перетащили Марью и Вадика на мою кровать, и они даже на мгновение очнулись. Казалось, это не сон, а тяжелое, может, смертельное ранение, и ребята лежат без сознания. «О-хо-хо!» — вздыхала бабушка, покачивая головой. «Да чего же голодуха детей доводит? Да чего доводит?» «Где хоть они живут?» — негромко спросила меня мама. Я пожимал плечами. «Какая хоть у них фамилия? В каких школах учатся?» Но этого я не знал. Аккуратно приподнимая Марью, мама сняла с нее платьишко. Внимательно по швам оглядела его, потом встряхнула, повесила на спинку стула. «Платьице чистое», — сказала она бабушке, — латаное, но ухоженное. — Да и он не запущенный, — ответила бабушка. — Пальтишко и, правда, новое, ботинки тоже. — Видать, — подхватила мама, — хозяйку в больницу отправили недавно. И, разглядывая одежду Марии и Вадима, бабушка и мама будто их документы рассматривали. — Молодцы, ничего не скажешь. Женский взгляд видит такое, на что обычный человек внимания не обратит. — Раз все новое, — сказала под конец бабушка, — значит, крепко бедствует. Все выдано по ордерам, все получено в помощь. Мама решительно взяла Марьин портфель, открыла его, я и пикнуть не успел, принялась перебирать содержимое.
Я догадался, что ищет тетрадку, ведь на обложках все пишут классы и школу, там и место для этого есть. Но Марьины тетрадки, и, казалось, три, были сшиты из обыкновенной газеты. Разрезали газету, прихватили листки иглой и белой ниткой, получилась тетрадка, и на ней имя, фамилия, класс, предмет, арифметика, русский язык. В портфеле была и чистая, неподписанная тетрадка, с хорошей бумагой, правда, очень тонкая, листы больше, чем наполовину уже выдраны. И я догадался, что на этой бумаге ребята писали записки своей маме в больницу. Так мы узнали фамилию. Марьи Вадима, Русаковы. Мамины глаза наливались решимостью, морщины на лбу ее сошлись к переносице, она готовилась к действию. Но я вспомнил почту и письмо, которое мы отнесли в тифозную больницу. Я представил свою маму на месте их мамы, представил на минуточку, что кроме тифа у мамы еще больное сердце, как у мамы Вадика и Марьи, и что бабушки у меня нет, и я потерял карточки, могу сообщить об этом маме, имею такое право, но все-таки никак не могу, потому что она и так плачет. Не за себя плачет, не из своей болезни, а от страха, за беспокойство, за меня, да еще. А кажется, я карточки потерял, должен загнуться с голодухи. Нет уж, правильно поступали Вадим и Марья. Как ни крути, из двух бед надо всегда выбирать ту, которая больше, о ней помнить, с ней бороться, пока достает сил. А ту, которая меньше, одолевать втихомолку, придумывая что угодно, шакаля даже, если придется, только не сдаваясь, не допуская, чтобы большая беда победила. Я сказал маме, ни за что нельзя, чтобы она узнала. Представляешь, она умрет. Мама, конечно, поняла, о чем я говорю. Она опустила голову, нахмурилась еще сильнее, спрятала Марьины тетрадки в портфель. Но что-то надо делать, как-то помочь. Она посмотрела выразительным взглядом на бабушку. Та понурилась, о чем-то задумавшись, потом сказала, «Ну, на неделю у нас пороху хватит». Теперь я понял. Бабушка говорила о заварихе, вернее, о запасе нашей еды. «Это не выход», — проговорила мама. «Надо что-то придумать. Может, военкомат?» — спросила бабушка. «Военкомат?» — решительно сказала мама. «В Собес?» «В Горано?» «Да мало ли разных учреждений, которые помогают, должны помочь. Видно ли дело, два ребенка от голода, но то, что не помирают». Мама рассердилась на кого-то, неизвестно кого, лицо ее порозовело. Она встала и принялась повязывать платок, но глянула на Вадика и Марью, села. «Куда же я без них-то?» — спросила она. «Без них нельзя». Они спали, и будить их было жалко. Они проспали, как убитые, до самого утра. Мне мама устроила постель на стульях, составила их рядком, спинки через каждый стул в разную сторону, посередке стеганое одеяло, сверху байковое, и получилось гнездо, лучше некуда, только ребята не видели. Но я расшатал-таки за ночь свое гнездо, под утро уж вставать пора было, свалился на пол, сперва напугался, потом вспомнил, что со мной, и расхотался. Всех поднял смехом. Не так уж и плохо, в конце-то концов, начинать день с улыбки. Бабушка и мама быстро оделись, стучали в прихожей, полилась вода из ведра, зацокал носиком увальника. Марья сидела на краешке кровати, растерянная, обхватив себя за плечи, искала глазами платье. Вадька отряхивал брюки, ведь так и проспал в них. Мама и бабушка не решились его раздеть. Правильно сделали. Зачем смущать человека? Вадим, похоже, злился на себя. Как тогда в столовой не смотрел на меня? Хорошо, что мамы и бабушки не было в комнате. — Ну ты чего? — толкнул его в плечо. Ну, вот того и ждал. Хоть словечко, хоть улыбки. — Черт его знает, что такое! — пробурчал Вадим. — Будто в яму провалился. Ничего не помню. Вот сижу за столом, и вот проснулся. — Правда? Чего это было с нами? — спросила Марья. Бабушка и мама стояли в дверном проеме. Глядели на нас и улыбались, но Вадик повернулся к ним спиной, не видел. — Ты, Марья, маленькая, — сказал он по-взрослому, вздохнув, — поэтому не знаешь. Сытость, как и голод, с ног сбить может, если неожиданно. — Вот кто-то подошел и сбоку стукнул, — спросила она. — Точно, — засмеялся Вадим. — И правда, была тогда у нас такая забава — подойти к приятелю со спины,
сложить обе руки вместе, чтобы удар посильнее был, и стукнуть сбоку по плечу. Можно и свалить, если удар покрепче. — Ну-ка, бойцы, — сказала мама, — скорее к умывальнику. В руках она держала отутюженное Марино платье, и девчонка вскрикнула: — Ой, как при маме! Мама спешила в госпиталь, потому завтрак получился очень торопливый и нескладный. Но кто тогда думал об этом? Ведь жили мы все лишь бы. Лишь бы дожить до новых карточек, лишь бы перехватить чего-нибудь съедобного, лишь бы скорее на работу, в школу, лишь бы дожить до победы. Война затянулась, голод и холод одолевали постоянно. И к ним уже попривыкли, вот только к войне никто привыкать не хотел. Все торопили ее, откладывая радость, удовольствие, да, кажется, и саму жизнь до лучших времен, до мирных дней. Так что мамину торопливость никто не принял за невежливость. Каждому ясно, некогда, уже утро, нужно на работу. Мама спрашивала Вадика, и он отвечал, при этом часто повторяя одно и то же. Он просит ничего не делать, очень просит. И она спросила, где живут ребята, где работала их мама, жив ли отец. Отец погиб давно, в 41-м. А вот на мамину работу ходить не надо. Почему Вадим не сказал? Но мы все это знали. Мама убежала, наказав им явиться вечером. — Непременно, обязательно, во что бы то ни стало, — сказала она и, одевшись, убежала. Вадим, оказалось, учился во вторую смену, но нам с Марией было пора, он тоже оделся. Бабушка предложила Вадьке остаться, он отказался наотрез. — Мне Марью надо проводить, — сказал он, — потом домой, прибраться, вообще пробедать. Марья оказалась дисциплинированной ученицей. Бежала впереди нас, охала, что опоздает, пока Вадька не отпустил ее. — Хорошо, — сказал он, — беги. Он мне объяснил. — До школы недалеко, все перекрестки уж прошли. — Перекрестки? Я что-то не слышал, чтобы на наших перекрестках случались происшествия. Лошадь наедет, так они тянутся едва-едва, выбиваясь из последних сил по рыхлому весеннему снегу. Машин мало. А если уж идет... Шоферша, тыловые газогенераторки водили большие женщины, все уши пробибикает, подъезжая к перекрестку. Осторожный, такой женский характер. Но я, между прочим, тоже опаздывал, а Вадим никак не мог этого понять. — Ну ладно, — сказал я, — вечером приходите, мне пора, — и прибавил газу. — А ты что? — спросил меня Вадим вдогонку. — Никогда уроков не пропускал. Я остановился, как вкопанный. Вот такой силой, будто магнит, обладал Вадим. — Конечно, нет, — пожал плечами. Он вздохнул, пробормотал под нос, так, чтобы я расслышал. — Вот чудак, ведь так вся жизнь мимо пройдет. Мы сделали несколько шагов вместе. — Ну ладно, — сказал он, обращаясь уже не к себе, а ко мне. — Дуй, вот я сегодня, пожалуй, в школу не пойду. Сипло, сначала будто нехотя, потом все решительно и громче. Загудели в разных углах города заводские гудки. А мне оставалось еще два квартала. Все, на первый урок я опоздал. Раньше бы я припустил, гнал до пота, ворвался бы мокрый в класс, покаялся перед Анной Николаевной. То ж лучше всего признаться, что виноват, долго собирался или проспал, словом, сказать правду, получить помилование и сесть. Но теперь я шел, равняя свой шаг с походкой Вадима, и успокаивал себя. Один урок можно. — Почему ты не пойдешь в школу? — спросил я его. — Надо что-то делать, — проговорил он печально и глубокомысленно. Я уж хотел посочувствовать ему, но тут он сказанул такое, что я опешил. — Сперва пойду в столовку, — после паузы добавил, усмехнувшись, — по шакалю. — Ну да, ну конечно, — корил я себя. Вообразил, что Вадим тебе близкий друг, хотя знаком-то без год недели, меньше суток. Вообще, что я знаю о нем? Почему он должен чувствовать себя обязанным только то, что поел у нас заварихи да уснул, сморенной едой? На самом деле он чужой, лишь самую чуточку знакомый парень. Если, поев, он опять тащит шакалить восьмую столовую, значит, он злобный человек, вот и все. Негодяй, отбирающий куски хлеба у слабых девчонок. Мне стало противно. Я чуть прибавил шагу и посмотрел на Вадима. Может, он шутит? Разыгрывает меня? Всякие розыгрыши были тогда в ходу. Но он смотрел так задумчиво, даже тоскливо, вперед. Казалось, он видит что-то сквозь снег на дороге, сквозь, может быть, даже землю, что-то видит такое, что недоступно мне, совсем как наша учительница Анна Николаевна.
Я все-таки не утерпел, хотя это был стыдный, даже позорный вопрос. Я долго думал, как бы задеть его не обидней, но когда думаешь о деликатности, всегда получает самое грубое. — Ты что, не наелся? — спросил я и покраснел.
Вадим посмотрел на меня сверху вниз, без всякого удивления или любопытства. Посмотрел и ответил. — Наелся. Но вечером надо чем-то Машку кормить. И завтра тоже.
В глаза он назывался столько Марьей. Торжественно получалось, ничего не скажешь. А сейчас назвал попусту. За глаза человек всегда искренний. Мимоходом я подумал, что, называя сестру полным именем, Вадька, пожалуй, старается воспитывать ее. Но главное было не это. Меня поражала его глупость. Мама же ясно пригласила их вечером к нам, значит, будем есть. — Но моя мама вас пригласила, — сказал я, не скрывая своей досады.
Но он опять посмотрел на меня сверху вниз. — Твоя мама, — сказал он совсем как взрослый, — не обязан нас кормить. Он еще глянул на меня и спросил точно учитель. — Ты понял? После этих слов я решил про себя, в школу сегодня не пойду.
Мне было стыдно перед Вадимом. Я готов искупить вину за свои дурные мысли. О нем я должен раскаяться. Надо же! Думал о нем он жадный, думал негодяй, а он благороднейший из благородных. Это бывает часто, во все времена, в голодные дни войны, когда беды нет, а есть мирное и счастливое небо. Мальчишка помладше, точно верный оруженосец, готов следовать за мальчишкой, который едва старше его. Рыцарь идет, рыцарь говорит, рыцарь поет, рыцарь молчит, и все, даже молчание любимого рыцаря, кажется оруженосцу значительным и важным. Счастливы оба. Я думал, мы будем гулять, просто шляться, но Вадим двигался скорым шагом, и мне приходилось поторапливаться, чтобы не отстать от него. Время от времени он останавливался и молча смотрел на меня терпеливыми глазами. — Ты что? — спрашивал я. — Отдохни, — предлагал он. Сперва я неопределенно хмыкнул. С чего он взял, будто я устал, но потом хмыкать перестал. Мы уж прошли километров 5, наверное. Перед этим получился такой разговор. — А ты ведь и вчера в школе не был, — догадался я. — Не успеваю, — ответил Вадим. — Пока все обойдешь. — А где ты ходишь? — Ты думал, 1/8 столовкой прокормишься. — Что-то не сходилось. Концы с концами не сходились, я это сразу сообразил. Ну, неделю назад он потерял карточки, тут все ясно. Но есть человек шакалит всего неделю. Откуда он все знает-то? Все столовые. Вадька будто услышал меня, понял незаданный вопрос. — Мама у нас часто болеет, — сказал он и вздохнул. — Так что приходится. Он оживленно стал рассказывать. — Самое хорошее место — вокзал, — сказал он. — А самые добрые люди — солдаты. Мне целую буханку хлеба однажды дали, — повеселел он. А в другой раз банку американской тушенки. А еще раз пачку шоколада. Представляешь, он даже хохотнул. Лучше всего дают, когда на фронт едут. А когда с фронта, разве что сухарь получишь. Понятно, хотят домой привезти. Сейчас всем худо. — Так давай на вокзал, — предложил я. — Вдвоем больше выпросим. — Там гоняют, — вздохнул Вадька. — На перрон за деньги пускают, да и то к приходу поезда. — А так заберешься, в милицию тащат или к военному коменданту. К нему лучше. — Почему? — удивился я.
— Военная комендатура, да еще на вокзале, ловила всяких шпиков. Это я знал. Проверяли документы не только у солдат, но у всех мужчин, нет ли дезертиров. — Он всегда отпускает, — ответил Вадька. — Да еще что-нибудь даст. Хлеба, например. Там добрый дядька есть, без руки. А вот мельтонши пристают, будто липучки. Где живешь, как фамилия? Я там предупреждение имею. 2 раза попадал. Больше нельзя. Особенно теперь. Он опять вздохнул, как старик. Что будет с Машкой? Нет, рисковать нельзя. И мы пошли где попроще. Топли уже где-то на окраине. Я тут не был никогда, хотя город для меня родной, а Вадька здесь только в эвакуации. Ну и словечко, эвакуации. С уроками я уже распростился. На первый опоздал, ко второму не успел. Но являться на третий урок просто глупо. Анна Николаевна потребует веских объяснений, еще хуже записки от мамы. В чем, мол, дело? Какая причина для прогула? А будь что будет, махнула я рукой. И вот мы брели где-то
на окраине, по неизвестной улице, и я, по правде говоря, старательно запоминал все повороты, уж очень подозрительно поглядывали на нас незнакомые ребята. Одни лупили снежками друг друга. Весна вышла затяжная, то таяла, то вдруг погода свирепела, валил снег, и город утопал почти в январских сугробах. Другие были на лыжах. Улица кренилась вниз, кое-где довольно круто, и получалась хорошая горка. Не зря ведь снег укатан. Стояли на горке и бездельные пацаны, сунув руки в карманы, некоторые курили. И все эти ребята, и те, кто кидался снежками, и те, кто катался, и бездельники при нашем приближении переставали смеяться и хмуро поглядывали на нас. — Зря я тебя с собой сюда взял, — сказал мне громко Вадим. — Почему это? — слегка обиделся я. — Да здесь бегать надо быстро. — Зачем? — удивился я. — От здешних пацанов, будто маслозавод их собственный. Мы оказались возле деревянного забора, за которым торчала высокая железная труба, вовсе не похожая на заводскую. У запертых деревянных ворот гоняла конский катыш стайка ребят. Хорошая игра, если ничего другого нет. Особенно для морозной погоды. Один вводит, и он метит катышком в других ребят, бьет как футбольным мячом, до тех пор, пока не попадет в вальник или ботинок. Дальше вводит тот, кто стукнул катыш. Игра получается быстрая. Чтобы увернуться, мало бегать, да и далеко бежать не разрешается. Надо подпрыгивать, вовремя, конечно, подпрыгивать с расчетом. Мальчишки прыгали из себя. Хохотали, обычное дело, я не обратил бы на них внимания, если б не Вадька. «Берегись их», — сказал он, — «будь внимательнее». Воздух вкусно пахнул семечками. К воротам время от времени подъезжал транспорт. Сани, груженные железными флягами с молоком и какими-то мешками. Ребята не обращали на них внимания. Вадим тоже был спокоен. Он оживился только тогда, когда первая подвода выехала из ворот. Парни, игравшие катышем, остановились, пропустили сани, потом побежали следом, выкрикивая что-то. Первые два слова я разобрал, а вот третий понять не мог. Получалось, они кричали «Дядя, дай ха-ха!» или «Дядя, дай из жениха!» «Чего они кричат?» — спросила Вадьку. Просят жмыха. Должен признаться, без всякого стыда, я не знал, что это такое. Но не знал, и все. Поколебавшись, спросил Вадима, ведь Анна Николаевна, когда отвлекалась, когда задумывалась, произносила вслух свои замечательные мысли, часто повторяла истину, называя ее важнейшей. Не бойтесь спросить, если чего-то не знаете. Пусть над вами даже посмеются. Знаете, это смеются глупые люди. В общем, я спросил про жмых Вадима, и он не засмеялся. Объяснил, что это остатки. Масло жмут из семян подсолнуха, и вот получаются остатки, называется жмых. — Вкусно? — спросил я. — Спрашиваешь? — воскликнул он восторженно. А мальчишки побежали за санями и отстали. Видно, у возчика не было жмыха. Или просто не дал, не знаю. Из ворот... С перерывами выехали еще три подводы, но сколько ни бежали за ними мальчишки, ничего им не перепало. Я стал сомневаться в нашей удаче. Даже если с саней кинут этот жмых, ребята опередят нас. Их много, они здешние. Вадька, похоже, тоже не очень-то уверенно чувствовал себя. — Может, пойдем? — спросил я. — Черт с ним, с этим жмыхом. — Еще надают. — Могут, — согласился он и вздохнул. Но, подумав, сказал, — все-таки подождем. — А вдруг? Из ворот вышел хромой дядька в полушубке и военной шапке, без звездочки. Мальчишки на дороге не обратили на него никакого внимания, и дядька ковылял по тропинке мимо нас. Мы отступили в снег, чтобы пропустить его. — Спасибо, молодцы, — сказал он хрипло, — будто мы сделали ему какую-то услугу. — Дядь, — спросил Вадим, — жмыха не будет? — Жмыха, — переспросил хромой и остановился. — Не поймешь, сколько и лет человеку. Волосы на затылке совсем седые, точно снег, а глаза смеются по-молодому. — Зубы не обломаете? — спросил он, усмехнувшись. — Новые вырастут, — ответил Вадька. Хромой мужик рассмеялся. — А что? — сказал он. — У вас, пожалуй, еще вырастут. Он сунул руки в карманы полушубка, сразу в оба кармана сунул и достал оттуда по желтому брикету размером с большую плитку шоколада. — Нате, точите зубы, — усмехнулся он. — Вам это полезно. — Пошли, — шепнул мне Вадька. Я сунул в карман кусок жмыха и оглянулся. Пацаны, игравшие у ворот, приближались к нам. Впереди был рыжий крепыш. «Эй!» — крикнул он. «Отдайте одно, это наше!» «Нет!» — ответил ему Вадька. «Сегодня повезло нам. Мальчишки могли бы запросто напасть на нас, если бы мы не уходили вслед за хромым дядькой. Получалось, отступали под его прикрытием. Не так уж здорово, но что поделаешь?» «Ну, подожди!» — крикнул рыжий. И повторил обидное. — Ну, погоди, Шлендра, я тебя знаю, ты шакал из восьмой столовки. Мальчишки захохотали. — Бродит по всему городу, — не унимался рыжий, — будто голодный шакал. И парни заорали. — Шакалы, шакалы! Мы поднимались вверх по горе вслед за хромым дядькой, и гора орала нам мальчишескими голосами. — Шакалы, шакалы! На горе добрый дядька свернул, а мы пошли прямо. Мы шагали, скребя зубами склизлые от слюны плитки жмыха. Я все никак не мог понять его вкус. Пахло прекрасно, подсолнечным маслом, а вот отгрызть хоть кусочек и размять его, чтобы проглотить, никак не удавалось. Вот так еда, топором руби. Вадим молчал. Наверное, он думал о том же, о чем думал и я. А я думал о пацанах на горке и у завода, о щедрости и жадности, о доброте и злобности. Нелегко доставалось еда Вадьке. Но что это? Трудность. Главное, какой ценой. Не верил я, что вся горка была уж такой сытой. Нет, не верил. Значит, могли понять голодного пацана. Но понимать не желали. Почему? Из-за злобы, из-за выдуманного кем-то права собственности здешних пацанов-то этот жмых, будь он проклят, как откусить, и то не поймешь. И вот они в отместку засвистели, заулюлюкали, заобзывались. Не смогли властью своей, своим правом, не смогли силой своей добиться. Так давай словом колошматить Вадьку, вернее, нас двоих. Да, колошматили нас обоих. Это мне помогло разобраться в Вадиме, в его чувствах. Он шел понурый, усталый, если б я не знал, совсем одинокий. Я понимал его тихое отчаяние. За голод приходилось рассчитываться самым неразменным, добрым именем. И все-таки он был сильный человек, этот Вадик. Улыбнулся мне и сказал, — Я этот жмых дома напильником пилю. Получается такая крошка. Глотай, и все. Вкуснота. Я засмеялся. — Как яичный порошок. Никто не догадался выпускать жмыховый порошок. Твое изобретение. — Ага, — весело согласился Вадим. Я и топором рублю на мелкие кусочки. Получается, как халва, только твердый. Ты ел халву? Я пожал плечами. Кажется, ел. Это было так давно, до войны. Я уж забыл, какая она такая, эта халва. Какого вида и вкуса. — Не помнишь? — спросил Вадька и вздохнул. — А я помню. Просто житья нет. — Житья? — удивился я. — Ну да, — воскликнул Вадим. Когда долго не ешь, вместо того, чтобы забыть, наоборот, всякие вкусности вспоминаешь. Халву там, ромовую бабу или кровяную колбасу, или жареные котлеты с луком. И так под ложечкой сосет, готов дерево грызть. Я засмеялся. — Чего смеешься? — спросил Вадим серьезно. — Я и дерево грыз. Кору. Осиновая, горькая, березовая, никакая ее не раскусишь. А вот сосновую очень даже можно. Прожуешь? Да муки глотаешь. Пахнет хвоей. — Да ну! — удивился я. — Ага! — кивнул он. — Только давишься с непривычки. Водой надо запивать. Ну и живот потом пучит. — Вадь! — сказал я, решившись, наконец, спросить о том, что меня мучило. — А тебе ту девчонку не жалко, у которой хлеб отнял? Он опять по-взрослому, без всякого удивления, поглядел на меня сверху вниз, прошел несколько шагов молча. Мне уж показалось, что он оскорбился, но не такой Вадька был человек, просто он взвешивал слова. — Понимаешь, — сказал он, помолчав, — я не думаю об этом. Стараюсь не думать, иначе мы с Машкой пропадем. Кто тогда будет с мамой? Он опять умолк. — А потом этой девчонке остается обед, она не помрет с голоду. Я как бы поделиться прошу, понимаешь, только против ее воли и силой. Я вздохнул. — Попробуй-ка разберись в таком деле. — Вообще, — говорил Вадька, — когда не ел хотя бы сутки, все остальное уж не помнишь, всякие там правила. Ну, а если, — задал я, — новую задачу у той девчонки был бы только тот кусок, отнял бы. Вадька хмыкнул опять, глянув на меня. — Я, может, шакал, — ответил он, — но не скотина. Мы шагали, каждый думал о своем. — Такие тоже есть, — сказал он. — Тихо садятся за твой столик, тихо говорят, суп мой, или говорят, отдай котлеты, или говорят, сиди и молчи. Ну и пацан там или девчонка весь обед отдают. Я даже остановился возмущенный. — Ни за что бы не отдал! — воскликнул я решительно. — Ха! Не отдал! — ухмыльнулся Вадька. — А из тебя ножик покажут из рукава.
— Вот это да!
Вот это столовка! Сказать бы маме и бабушке, вот бы они всполошились, пожалуй, велели бы отказаться от бесплатных талонов, может, что зарежут за какие-то щи, за котлету.
— Ну?
— И пырнули кого-нибудь? — спросил Вадьку. Он усмехнулся. — Вроде не слыхать. Стращают только, а там поди разбери, что случилось за углом.
Я спросил Вадьку, неужели из-за еды можно человека убить? Он помотал головой.
Не знаю. Но те, что с ножиками по столовке рыщут, не такие уж голодные. Шпана.
Про шпану у нас в городке толковали много и охотно. Казалось, что к концу войны шпана разбушевалась. Однажды дошли до того, что искололи ножом офицера, который из госпиталя выписался. На вокзал шел. В мешке у него был большой паек. Консервы там, хлеб. На него и зарились. Офицер стал защищаться, дрался как мог, но против ножа одними кулаками не больно-то навоюешь. Вот и вышло. Вернули офицера обратно в госпиталь. Едва выжил.
Хоть ничем не лучше хулиганская финка вражеских пуль.
Город роптал чуть не месяц. По улицам ходили военные патрули, останавливали всех, кому больше 15 лет, подозрительных обыскивали, отвозили в городскую комендатуру. Ходили и смешанные патрули, военные милиционерши. Ясное дело, что от одних милиционерок толку мало, с кем они справятся, разве что с малолетними. Милиционерши ходили с военными, улыбались друг дружке, кокетничали, наверное. Наконец патрули исчезли совсем до нового происшествия. Так что я хоть и поразился опасности, которая угрожала каждому восьмой столовке, но поверил Вадьке. Не такой он человек был, чтобы врать.
Почему я так верил ему? Вижу всего второй день, а верю как учительнице, как маме. Почему без всяких особых усилий он повел меня по городу, заставив забыть про школу? В чем состояла его магнитная сила?
Я думаю, дело в том, что маленький человек способен сильно поражаться. Вообще сила чувств — великое свойство маленьких людей.
Крепко любить и сильно страдать — замечательное достоинство. Да, да, именно так — достоинство. Сильное чувство движет человеком. Пораженный маленький человек испытывает чувство привязанности к тому, что поразил его. Меня поразил Вадим. Конечно же, но еще сильнее поразила его жизнь. Нельзя сказать, чтобы я не знал лишений, но бабушка и мама изо всех сил выбивали, чтобы спасти меня, и я не знал, что такое голод. Как он не стучался в наши двери, мама и бабушка не пустили его. Вот Вадька знал голодуху, очень хорошо знал, в лицо. Обстоятельства, которые выпали на долю Вадика с сестрой, дали ему полную свободу и самостоятельность, что и говорить, заманчивое преимущество. Но заманчивые при других условиях. Свобода, дарованная для сражения с голодом, самостоятельность, полученная для того, чтобы не помереть, выглядели иначе. Они не могли не поражать. Мы стояли у ворот рынка, и я, как зачарованный, глазел на мрачную тетку в телогрейке, в мужских бурках. В руках у нее была банка. Обыкновенная пол-литровая банка, набитая сладкими петушками на палочке. Петушки в банке заманчиво топорщились, сияли на солнце, хотя они были красные, даже алые. Я решал неразрешимую задачу. Какую же, интересно, краску добавляют в съедобных петухов, если они так горят? — чудак, — сказал Вадим, перехватив мой взгляд, — разве это еда? — Так, один обман. Мы пошли искать еду. Но вначале Вадька как следует объяснил мне, что к чему. Вообще рынок он считал серьезным, в смысле жратвы и местом. Тут были, например, тетки, которые даже зимой продавали подогретое молоко. Если есть деньги, можно купить кусок хлеба, стакан молока и прямо тут поесть. Как объяснил Вадька, эта радость выпадала ему очень редко, когда не болела мама, когда она была на работе, и когда, например, не было обеда, но были деньги. Есть еще один хитрый прием, но им надо пользоваться умело, редко и, конечно, летом. Взять в руки бидончик или бутылку, будто мать послала купить молока. Все-таки лучше бидончик, потому что у него есть крышка. Подходить к тетке и говорить ей очень уверенным голосом. Про уверенный голос Вадим сказал раза два или три подряд. По его словам, это имело решающее значение. Так вот, надо было подойти к тетке и сказать ей очень уверенным голосом. «Тетенька, ну-ка попробуем вашего молочка. Не разбавлено ли водицей?» Тут тетка начинала божить, что сроду таким делом не занимается, и плескала чуток молока в подставленную крышку от бидончика. Дальше следовал не спеша, смакуя, как бы пробуя на вкус, выпить молоко, спросить подозрительно, а свежее? И пока тетка или бабка снова божилась и крестилась, пожать плечами и отойти на достаточно безопасное расстояние, туда, где не видели этого подхода. Вот такой военной хитростью, прохаживаясь по молочному ряду, Вадька ухитрялся, по его словам, выпить стакан молока из разных бутылок от разных хозяек по глоточку. — Но чуть дрогнет голос, — протянул Вадька. — Берегись, торговки друг дружку не любят, соревнуются. И тут сразу лучшие подруги в один голос орут: «Жулик, нахал!» — Надо еще память хорошую, — смеясь объяснил, — чтобы к одной и той же тетке не подойти. И нужно все-таки иногда покупать. — Вот уж покупать, — рассказывал он, — лучше у той, которую однажды обвел и которая тебя помнит. Я представлял, как Вадька уверенно шагает с бидончиком по молочному ряду, останавливается для близиру, торговки приглядываются к нему, а одна, узнавшая его, собирает узелком губы, придерживая до поры бранное крикливое словцо. Вадька тоже узнает ее, смело глядя прямо в глаза подходит, говорит, как уж не раз говорил: «Ну-ка, тетенька, дайте на пробу». Пробует, нарочно тянет, чтобы подразнить молочницу, потом улыбается и восклицает: «Наливайте литр, хорошее сегодня у вас молочко». Одну и ту же тетку, — объяснял мне Вадим, — можно дурить так до бесконечности. Ясное дело, изредка надо молоко покупать. Но сейчас было еще не лето, только апрель, и, думаю, искали не на прилавках, а под ними. Вадька обучил меня. Надо идти с задней стороны длинного базарного прилавка и глядеть под ноги продавцов. Искать следовало только одно — картошку. Торопясь, продавец может уронить одну картофельную. Она лежит себе у него под ногами. Он и даже истоптать по нечаянности может. К тому же не часто оборачивается. Подойди, стараясь сделать это незаметно. Наклонись и возьми. Мы шли, медленно переставляя ноги, точно солдаты на минном поле. Мы шли медленно, успевая заглянуть во все закоулки деревянного прилавка, отыскивая оброненную картофельную. Но нам не везло. Да и не мы одни оказались такими хитрыми. Навстречу нам плелась старуха в лохмотьях, известная всему городу нищенка. Она бродила по улицам, согнувшись чуть не пополам, но о палку никогда не опиралась, руки держала за спиной, и, видно, только это помогало ей удерживать равновесие. На голове у нее был черный платок, всегда сбившись куда-то назад, и потому лицо нищенки прикрывали обрезанные седые волосы. Они торчали, как пакля, и нищенка смотрела на людей сквозь волосы, сквозь шторку. Глаза ее мерцали там, в глубине. Дело страшно, и ребята помладше обходили ее стороной. Один карман пальто обтерханного рваного торчал всегда наружу, точно воры вытащили из него деньги. Хотя какие там деньги у нищенки? Вот так она шла, разговаривала сама с собой, потом садилась на углу или у хлебного магазина и подвывала: «Подайте ради Христа, подайте ради Христа!» У хлебного магазина я видел, ей подавали иногда маленьким довеском, и она тут же съедала его, громко чавкая, не переставая причитать свое: «Подайте ради Христа!» И вот она стояла перед нами, смотрела сквозь седые космы то на меня, то на Вадьку и спрашивала: «Ну что?» И снова: «Ну что?» В руках она держала сморщенную, жалкую мороженую морковку. «Отнимите?» — спросила она, стараясь затолкать морковку в рукав. Но страшные, костлявые, в синих венах руки не слушались ее. «Отнимите?» — спрашивала она и кивала головой. «Да нет, бабушка», — ответил ей спокойно Вадька. Он и нищенки не боялся. Смелый человек. — Отнимем. Она закивала нам, заулыбалась, спрятала все-таки морковку в рукав, а мы пошли дальше. То ли старуха подняла все, что могло лежать на земле, то ли к весне цена на картошку повысилась, и продавщицы обращались с ней очень осторожно, но нам не повезло. Ничего мы не нашли. После рынка мы зашли к Ватьке домой. Никогда еще я не видел такой убогости. Комната, правда, вполне приличная, светлая, солнечная и теплая, хотя она прямо под лестницей трехэтажного коммунального дома. Зато две железные батареи грели вполне исправно. И я подумал, что это все-таки большое счастье, не надо возиться с дровами. Главное, доставать неизвестно где. Правда, среди комнаты стояла еще буржуйка, голенастая и длинная труба, которая выходила прямо в форчку, заделанную для этого железным листом. На буржуйке, наверное, готовили обед, или, может, она требовалась, когда не было топлива в котельной. Прямо на печурке, на верхней ее крышке, стояла керосинка. Но все остальное... В комнате было две кровати. На одной матрас лежал свернутым, открывая вместо пружин неструганные доски. На другой поверх матраца валяло скомканное суконное одеяло, какие бывают в госпиталях, и две подушки без наволочек. Простыней тоже не было. У окна стоял дощатый, сколоченный из струганных досок стол, на нем прямо по центру красовался старый угольный утюг, а на краю одна в другой кособочились две дюралевые миски с ложками. При входе поблескивали умывальник и ведро, а с потолка свешивалась на проводе голая без абажура лампочка. В общем, я был уверен, заведи сюда с улицы 10 случайных прохожих и спроси, живут ли тут люди. 9 покачают головой. Мол, может, и жили когда-то, но уж давно они живут. К тому же окна были крест-накрест заклеены белой бумагой. Надо же! В начале войны, верно, было такое распоряжение, и все окна заклеивали бумажными полосками, чтобы, если бомба упадет, стекла не вылетали, покрепче держались. Но когда я в первый класс пошел, приказ отменили. И хозяйки с такой радостью принялись их отдирать, отскребать ножичками, отмачивать водой, что самый несмышленый понял — все, враг до нас не добьется. И только тут, в комнате под лестницей, было все так же, как в начале войны. Единственное, что напоминало о людях в этой комнате, большая фотокарточка в деревянной рамке над той кроватью, где лежал свернутый матрас, мужчина и женщина. Я принялся разглядывать их. Без всяких слов ясно, что это Ватькины родители. Отец погиб, а мама лежит в больнице. Я постарался пожалеть этих молодых людей на стенке, но у меня ничего не вышло. До того заретушированы были их лица, что они походили на манекенов, которые стоят в витрине универмага еще с довоенной поры, на двух улыбающихся человекоподобных кукол. Вадим подошел к столу, вытащил из кармана плитку жмыха, потом открыл портфель, порылся в нем и выложил кусок черствого хлеба, несколько корок и маленький кусочек сахара. — Чуешь? — спросил он меня. — Все еще воняет. Вот — вот-вот. Самое главное, что делало комнату нежилой, — это запах хлорки, смешанный с чем-то еще более едким, таким же больничным. — Когда маму в больницу увезли, мы чуть ночью не подохли, — сказал он. — Приехали санитары, почему-то в черных халатах. Белье забрали и увезли. Матрац хотели сжечь, да, видно, нас пожалели. А в комнате так набрызглись каких-то банок, что мы, ей-богу, чуть не приставились. Он сидел у стола, не раздеваясь сам, не предлагая снять пальто мне. Это вот было неуютно. — Вать! — спросил я. — Ну, а кресты-то на окнах почему не смоете? Он опустил голову, помолчал, потом сказал чуть севшим голосом, какими-то взрослыми словами. — Видишь ли... — сказал он, опять помолчал. — Это мама. Ей кажется, когда кресты на окнах, война еще только началась. И папка жив. Он покачал головой, едва улыбнулся. — Я объясняю, что скоро войне конец. Она плачет и говорит, не хочу, не хочу. — Не хочешь, чтоб войне конец, — удивился я. Он снова покачал головой. — Не хочешь, чтобы отец умирал. Ватька смотрел на фотографию над кроватью, на застывшие неживые лица отца своего и мамы. И ясное дело, ему совсем другое виделось в портрете с деревянной рамкой. Наконец он перевел взгляд на меня. Она странной какой-то стала, как похоронку принесли. С отцом все говорит. Смеется, вот во сне все это. Потом проснется, нас увидит и плачет. Он помедлил, точно взвешивал, стоит ли доверить мне что-то очень важное. Потом сказал, ты знаешь, она даже салютом не радуется. Вадим снова замолчал, сказал к старик. Боюсь я за нее. Я бы никогда не сказал так. И никогда не подумал. Я знал, что боятся за меня мама и бабушка. За бабушку я тоже, пожалуй, мог бы испугаться, если бы, допустим, она упала на ледяном тротуаре. Но за маму я не боялся, никогда не боялся. Я жалел ее, это да, особенно когда она кровь сдавала, чтобы мне масло купить. Но бояться... Мама была взрослой женщиной, работала лаборанткой в госпитале, получала карточки как служащие. Строго спрашивала мои уроки, пробирала, а если требовалось, она обходила на энергичный мотор, который крутит всю нашу жизнь, и бабушкину, и особенно мою. Да что там, мама была главный человек в доме, а когда отец ушел на войну, за мамой было последнее слово. И, надо сказать, она очень здорово управлялась со мной, с бабушкой, со всем нашим домом и его заботами. Нет, я не боялся за маму. Она была моей защитницей, моей кормилицей, и я не боялся за нее. Нет, разве бояться за силу и справедливость? А вот Вадька боялся. У этого мама была слабее, чем он. Может ли так быть? Я не знал. Это было слишком серьезно для меня, слишком. Опять Вадькина жизнь отличалась от моей. Опять он думал о таком, чего я не знал. Не знал — это не значит не понимал. Понимать понимал, но разве все? Так, маленькую частичку. Вадькина жизнь походила на большой и таинственный дом. Я стою лишь у входа в этот дом. Из открытой двери на улицу падает свет, образуя яркое пятно, и я вижу это пятно, но вижу лишь его. Что происходит в доме, мне неведомо. Мы пошли в столовую. Я пригласил туда Вадьку. Сегодня он не станет шакалить, решил я. Мы разделим мой обед, все будет прекрасно. Потом подождем Марию и к вечеру поедим у нас, как велела мама. Вадим тоже спешил в восьмую столовку. Он забеспокоился, заторопился, и я подумал, что он занервничал из-за еды. Куском хлеба, корками да плиткой жмыха сыт не будешь. Вдали показалось крыльцо восьмой столовой, и я вспомнил вчерашний день. «Вадь», — спросил я своего нового друга, пораженный, что забыл выяснить самое главное, — «как ты не побоялся вчера-то против целой шайки?» «Ах», — вспомнил он, и вдруг брякнул такое, что я опешил. «Не знаю». «Как не знаю?» — поразился я. «Чуть не задушил этого носа. А сегодня не знаешь?» «Так голодный был», — усмехнулся Вадим. Вот сегодня не смог бы, убежал. А когда человек голодный, он сатанеет. У меня вчера уж в ушах звенело, думаю, черт с ним, все надоело, ну и вцепился. А что делать? Я крутил головой, рассказывая в лице, как нос сначала грозился, пугал, а потом плакал, и как победитель Вадька вдруг поехал вниз по забору и раз, и в обморок. После победы-то, как тетя Груша бежала с кружкой в вытянутой руке. — Вадик! Коля! — услышали мы Марьин крик. Она бежала за нами, если это, конечно, можно признать бегом, двигалась каким-то странным таким манером, быстрым шагом и медленными пробежками. Минуты две она не могла говорить, пока наконец добежала до нас. — Вадик, почему ты не ходишь в школу? — спросила она в конце концов. — Почему ты обманываешь меня? Тебя везде ищут. Вадим не на шутку смутился. — Такой человек, как он, должен был отмахнуться, сказать «подумаешь» и что-нибудь в этом роде. А он стоял перед Марьей, опустив глаза. Вот его ругает взрослый человек, имеющий такое право. — Меня сегодня вызывал директор, — сказала Марья. — Дал талон на восьмую столовую, велел, чтобы и ты их получил в своей школе. Очень обижался, они откуда-то узнали. Теперь Вадим смотрел на меня. Пристально, с укором. Но я не понимал его взгляда. Укорять Вадим имел право именно я. Сейчас он пойдет в школу, а я уж прогулял свою. Ничего себе! — Это твоя мама, — сказал Вадька. — Мама? — я сомневался, — помотал головой. — Когда она успела? У нее ведь работа. В ту пору я не думал о существовании телефонов.
Что такое изобретение есть, известно любому детсадовцу. Но телефонов в наших домах не было. Если требовалось поговорить, люди шли друг к другу. Я потому что мама не могла сбегать в две школы, к тому же она не знала, где именно учатся Мария и Вадим. А потому что тут плохого, если Марии дали талоны. Я так сказал Вадиму. Но мама, 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 трижды исступленно повторила. Я директору сказала, — затараторила Мария. Он не собирается говорить маме, он обещал, обещал, обещал. Сердито повторил Вадька, потом улыбнулся, что-то сообразив. А в какой больнице не спрашивали? — Нет, — ответила Мария. Вадим обрадовался. — Ну-ка, — воскликнул он, — покажешь свои талоны. Мария протянула ему сжатый кулак, вывалила на его ладонь смятые бумажки. «Ха — Ха-ха, — засмеялся Вадим, — теперь не надо шакалить. — Еще не все, — смеялась Мария. — Директор сказал, что он что-то такое напишет, и мне дадут карточки, но надо куда-то идти. Она наклонилась над портфелем и вытащила оттуда большой синий листок. — Деньги! — воскликнул Вадим. — Это наша учительница, — сказала Марья, — тоже ругала меня, а потом дала деньги. Что до странности быстро менялись дела у Вадика и Марьи. Он, видать, тоже подумал об этом. — Непонятно, — сказал он нам. Но Машка засмеялась. — Если непонятно, — сказала она, — пойдем в столовую, поешь и сразу все поймешь. Мы захохотали и двинулись к восьмой столовке. Вадька распахнул дверь в столовую уверенно и спокойно. Народу было снова полным-полно. Некоторые еле одеты, другие стояли к тете Груши. Вадька встал в очередь первым, за ним мы с Марьей. Сегодня мы не торопились. — Никак талоны дали, — сказала тетя Груша, когда подошла Вадькина очередь. Он молча кивнул. Щеки у него были опять в красных рваных пятнах. — Ну и слава богу, — сказала тетя Груша, подавая ему номерок прямо в руку. Не торопясь, мы выстояли очередь, хотя перед нами снова прорывались большие пацаны, я не возмущался. Насвистывал себе потихоньку под нос, говорил с Вадькой и Марьей. Мы договорились обо всем. Я уж не чувствовал себя шалопаем, прогулявшим уроки. Вадьке, конечно, надо идти в школу, а я с Марьей схожу на почту, она напишет письмо, и мы отнесем его в больницу. Теперь я сопровождал сестру Вадима. Он просил меня об этом. Ясное дело, я не мог отказать. Это было бы не по-товарищески. Мне ведь доверяли маленькую девчонку. Потом мы пойдем к нам. Марья приготовит уроки. Я тоже, естественно. И после школы Вадим явится к нам, как штык. Была тогда такая поговорка. Как штык, значит, точно, без подвода. Штык ведь не подводит бойца. И тут снова вышло приключение. Да еще какое! Марья получила еду первой и заняла столик. У Вадима в руках оказалось сразу три портфеля. Еще он хотел помочь мне притащить поднос. Мы стали тихо припираться. Потом Вадим ушел за ложками, а я его ждал. На какое-то время мы забыли про Машку. Когда подошли к столику, рядом с ней сидел парень с лицом, похожим на тыкву. Ложкой Марья плескала в своем супчике и парализованно глядела на нас, будто беззвучно кричала: «Помогите!» Мы пригляделись. Второго Марьи не было. Ее второе, опять котлеты, жадно пожирал парень с лицом, похожим на тыкву. Мы не сели. Мы упали на стуле. — Ты чё? — прошептал Вадим парню. Тот подумал: «Мы просто храбрецы и не имеем к Марье никакого отношения. Тихо, пацаны!» — проговорил парень, не переставая чавкать. Вадьку ж весь напрягся. И я понял, что грянет бой. Торопясь, я снял с подноса тарелки и ухватил его покрепче. Но Вадька медлил. Что-то, видать, мешало ему. — Попросил бы по-хорошему, — сказал Вадька парню уже погромче. Ты только хмыкнул. — Половину попросил, — уговорил Вадим. — Не ной! — отмахнулся тыквенный парень. Это походило на гром и молнию, точнее, на молнию и гром. Сначала в воздухе мелькнул портфель, потом раздался громкий грохот. Мальчишка слетел со стула, миска грохнулась на бетонный пол. Парень подскочил к Вадиму, прошептал: «Гад, попешу!» В руке у него блеснула безопасная бритва, как-то хитро зажатая между пальцев. Но Вадька уж схватил мой поднос. Если надо, из него получался хороший щит, а если надо, то боевое оружие, которым здорово можно треснуть под тыквенному кумполу этого пацана. — Блатной, что ли? — спросил его Вадька. — Попишу, — вякнул тот, отступая.
Отбежал несколько шагов, но, увидев, что Вадим не нападает на него, повернулся и пошел, поглаживая себя по голове. Издалека показал кулак. Машка сидела ни жива, ни мертва, да и у меня, признаться, тряслись руки. Вадим опять казался спокойным, даже, кажется, огорченным. Я заставлял его поесть с моей тарелки, но он решительно отказывался. Потом стал причитать, как старуха. Эй, зря я его. Кряхтел, вздыхал и снова повторял. Зря. — Чего ты выдумываешь? — возмущался я. — Почему зря? Ведь он грозил. Маша показывал тебе бритву. Мария кивнула, но тоже молчала, будто и она жалела этого вора. Наконец мы договорились. Я заставил Вадима съесть половину моего супа, а котлеты мы разделили на троих. В миске, которая грохнулась на пол, счастливо уцелела половина котлеты и немного картофельного пюре. Но ни Вадим, ни Мария не прикоснулись к ним. Вот этот злобный парень с бритвой оставил там отравленную слюну. Еще вчера Вадим доел бы это. Да и Марья тоже. Еще вчера Вадим мог бы сам отнять у маленькой девчонки, но если не второй, то кусок хлеба. А сегодня не отводили глаза от тарелки. Будто во всем виновата она. Выходит, — подумал я, — когда голод отступает, человек сразу становится другим. Ну, кто и кем тогда правит? Голод человеком или человек голодом?